Всем огромный привет! Я уже заранее включила запись, потому что я думаю, что вроде как со звуком мы наконец-то разобрались, и он у нас работает регулярно и хорошо. Это прекрасно. Так, звук есть, слышно, хорошо. Что я сейчас сделаю? Я сейчас на канале. Вопросы к эфиру 7 live. Вот так напишу. Соответственно, можно писать комментарии к эфиру вот под этим постом, чтобы я сразу могла их читать в промежутке между или после того, как я закончу говорить. Итак, вот я написала вопросы к эфиру 7 live. Появился пост на канале. Тут вы можете писать комментарии и вопросы, чтобы они были все в одном месте, чтобы они потом остались в качестве пула хотя бы вопросов. Понятно, что я отвечаю голосом, но так как запись будет тоже выложена, соответственно, те, кто придут позже или будут смотреть записи, кто уже с нами, смогут прочитать вопросы и потом ответы получить в самом эфире. Итак, у нас продолжается коридор затмений чудесный. Как я написала в анонсе, захотелось немножко, у меня был другой по плану эфир теоретический, но, во-первых, нам еще осталось разобрать вторую часть скоропомощных препаратов. Точнее, их-то как бы много, но те там, та группка, которую я выделила на вторую часть такого эфира. Вот. Секунду. Но с учетом вообще происходящего вокруг, настроения людей, многих, не скажу, что всех, но многих, я решила, что можно опередить события и прыгнуть на чуть-чуть на тему препаратов, которые, еще раз подчеркну, что вообще препаратов гомеопатических очень много, и сказать, что вот вам, пожалуйста, три вот таких и больше никаких препаратов вот с такой картиной нет, конечно. Конечно же, нельзя. Но есть какие-то основные, наиболее часто используемые, лучше всего изученные, там, привычные и прочее, которые можно выделить, скажем так, в шапочку, и вот с этой шапочки хотя бы начать изучение. Так вот, с учетом коридора затмений, немножечко так повышенной нервозности-раздражительности многих людей, я это вижу просто по письмам, люди пишут, жалуются и говорят, вот что же с этим делать и вообще как с этим быть. Я решила, что сегодня мы сделаем эфир по четырем препаратам, которые собой представляют, в частности, картину раздражительности-раздражений, и мы рассмотрим разницу в этих раздражениях между ними. Вот. Но еще раз подчеркну, это не единственные препараты, в которых встречается раздражительность эмоциональная либо раздражение физиологическое, но вот я сгруппировала эти четыре, потому что они, скажем так, во многих вещах очень близкие, и полезно смотреть на вещи вот в таких сравнениях, когда вот если вы смотрите на какой-то кейс, там, будь то ваш близкий или там, я не знаю, ребенок, друг, кому-то вы советуете, и вам нужно понять, в чем же все-таки вот разница для того, чтобы разграничить между собой целую группу препаратов, понять все-таки из этого всего, что же это может быть. Итак, ну, во-первых, я сейчас начну с того, что, опять же, исходя из обсуждений, которые идут в чате канала, просто еще раз подчеркну зануднейшую вещь, которую я буду, мне кажется, подчеркивать на каждом эфире теперь. Для того, чтобы найти препарат, который вот оптимальнее всего подходит для конкретного человека, не для диагноза, не для какого-то симптома, а вот для конкретного человека в конкретный момент, недостаточно просто подробно изложить перечень его проявлений. Этого недостаточно. Можно прям супер детально изложить всю информацию там, в той же анкете кейса или там, в общении с гомеопатом прям все детально рассказать, и будет вот прям подробнейший список симптомов. Этого недостаточно для того, чтобы определить правильный препарат. Что необходимо сверху вот этого фундамента из детального списка симптомов? Во-первых, эти симптомы должны быть проранжированы хотя бы мысленно. Понятно, что не обязательно там проставлять на них какой-то вес, хотя в целом в реперториях и в рубриках в репертории, где мы смотрим конкретные симптомы и какие препараты подходят каждому из них с точки зрения составления общей картины, даже за счет просто разницы в шрифте, которым подчеркнуты и выделены разные препараты, обозначено, какой препарат в большей степени имеет отношение к какому симптому. То есть вес в репертуаре тоже учитывается. И вот эта индивидуальность картины человека, да, у которого, например, приходят три человека, у них одинаковый перечень симптомов. Я вот всегда говорю, приходят там три человека с одинаковыми диагнозами, да, но по факту они потом выйдут каждый с каким-то своим препаратом. Вот даже с точки зрения, если у них есть, неважно диагнозы, симптомы и проявления абсолютно одинаковые, вот просто номинально. Но у одного там симптом один будет сильный и основной, а у второго этот же симптом будет просто на заднем фоне, а у третьего он как бы есть, но хронический, и вообще человек его особо не замечает. Вот это будет определять, насколько у одного, второго и третьего будет один, второй или третий препарат. Потому что, естественно, как я всегда говорю, во многих препаратах симптомы повторяются. И есть препараты, в которых симптомы вообще там, ну, там на 90% совпадают полностью. Но они в интенсивности разные, то есть у кого-то там, да, насморк, но насморк там незначительный и, например, там, я не знаю, прозрачный, и он никак не влияет ни на что, а у кого-то насморк, который очень густой или, например, обжигающий, так что вот лицо становится красным от него и нос краснеет. То есть интенсивность симптома очень-очень важна. Интенсивность с точки зрения проявления и восприятие человеком этого симптома. То есть один человек с головной болью будет говорить, ну да, ну болит там, я не знаю, несколько раз в день, ну типа ничего. А второй человек будет заламывать руки и говорить, что, боже, у меня просто вот раскалывается голова, потому что на самом деле сложно, конечно, со стороны оценить, какая именно боль проживается человеком, но восприятие этой боли, даже если она в целом похожая, они могут даже показывать на одно место и говорить, что да, вот ощущение, что вот сюда там мне гвоздь вгоняют каждый раз. То есть по описанию очень похоже. Но у одного человека это будет что-то такое спокойное, а у кого-то это будет очень интенсивно. И вот эти вещи – это то, что в итоге определит тот препарат или иной препарат в случае конкретного человека. А не просто вот из серии забить там симптомы в репертории, выписать себе, значит, все полученные из этого там варианты, и на этом успокоиться. Нет, потому что нужно смотреть в итоге вот эту полноценную картину поведения человека, интенсивности этих вещей. Это очень-очень важно. Кстати говоря, я, по-моему, в каком-то из эфиров уже говорила о том, что вот жизненный поток, с которым работает гомеопатия, жизненный поток внутри нашего организма, он, естественно, сказывается на все тело целиком, то есть на все физическое тело, на ментальное тело, там, на эмоциональное тело, на все абсолютно как бы вот цельно. Но когда этот жизненный поток находится в дисбалансе, когда он находится в состоянии искажения, он будет пытаться каким-то образом вот этот дисбаланс локализировать. Причем локализировать как можно дальше от центра, то есть как можно дальше по конечностям. Поэтому в целом начальная стадия искажения обычно проявляется, ну вот, там, начиная с пальцев, там, рук, пальцев, ног. И постепенно, по мере усугубления состояния, это все будет двигаться к центру, просто потому что жизненный поток будет справляться с этой функцией хуже. Это комментарий, который на самом деле я хотела сделать, потому что в случае с препаратами, вот в частности раздражение и раздражительность, мы сейчас это хорошо увидим. Еще один комментарий сделаю по поводу того, что в гомеопатии очень важны тонкости и нюансы того, что мы описываем. Злость – это не гнев, это не раздражение, это не фрустрация, это не отчаяние, это не возмущение. Все, что я сейчас перечислила, это разные эмоции. И очень важно, очень точно определить, что конкретно имеет место быть вот в конкретном человеке в конкретный момент. Обобщать нельзя, потому что это обобщение не приводит к искажению картины, и, соответственно, мы тогда выбираем другие рубрики, и тогда у нас получается другой препарат. Очень важно чувствовать вот эти вот нюансы в состояниях. Равно как и там, я не знаю, меланхолия – это не то же самое, что грусть, это не то же самое, что тоска, это не то же самое, что депрессия, это не то же самое, что травма от там разлуки. То есть это могут быть состояния, которые, в общем, там как-то можно объединить каким-то термином, но очень крайне важно докопаться, что именно конкретно чувствует этот конкретный человек. Почему я делаю на этом такой акцент? Потому что препараты раздражительности – это не препараты гнева. И это не препараты там, траура, трагедии, когда человек вот в трауре в прямом смысле. Это именно раздражительность. Предвосхищая просто, почему я это говорю, потому что те, кто так или иначе знаком с гомеопатией, услышав вот конкретные четыре препараты, которые я буду говорить сегодня, скажут, ну а как же там, а как же вот то-то, а как же сё-то, которые известные препараты именно состояния гнева, там, агрессии, какой-то ярости. Сегодня мы не разбираем препараты гнева, агрессии, ярости, сегодня мы смотрим препараты, которые выражают свое раздражение. Вот такое, знаете, как вот на поверхности бурлит, но в целом сказать, что это такой вот тайфун и цунами, принесший с собой там супердеструктив, нет, это скорее такая вот именно рябь, которая поверхностная, выражается русским словом раздражительность или раздражение. Итак, первое такое у нас дёрганно-нервно-раздражительное состояние – это картина Arsenicum Album. Arsenicum Album – это, как известно, у нас мышьяк. Это такая смесь, которая изначально была приготовлена самим Ганиманом. И в целом это вещество встречается как некий мусор, как некая такая, ну, как, в общем, грязь и примесь ко многим-многим металлам. В общем-то, в таблице элементов он стоит между сурьмой и фосфором. То есть это вещество, которое относится к части металлов в таблице элементов, вообще веществ, которые используются в гомеопатии, добавляется к меди для того, чтобы медь была более резистентной к эрозии. Кстати, вот эти вещи, почему я их выписываю себе и потом рассказываю вам, потому что, как я говорила, важно понимать суть изначального вещества, что оно делает, как оно влияет на другие вещества в природе, потому что вот эти характеристики основного сырья, из которого готовится гомеопатический препарат, они, как правило, потом помогают понять лучше картину человека, который находится в этом состоянии. Это касается растений, это касается животных, это касается назодов, это касается вообще всего. И в частности, минералов и металлов тоже. Так вот, добавляется к меди для того, чтобы увеличить резистентность к эрозии. Добавляется к свинцу для того, чтобы свинец лучше держал форму. В целом часто используется как химикат, которым травят сорняки. Одновременно с этим может быть использован как вещество, которое сохраняет дольше без гниения дерево и вычищает, то есть очищает от примесей стекло, чтобы стекло было более прозрачным. То есть это такое, знаете, как бы многопрофильно, многофункциональное вещество, которое в металлах существует как примесь, причем как примесь, которую токсичную вот waste потом вымывают как бы при производственном процессе, связанном с металлургией. Вот. Но Ганиман изначально делал прувинг именно вот оксида этого вещества, то есть оксида мышьяка. Общее название – это arsenic oxide, оксид мышьяка, который был использован им для прувинга. Что основная суть и эссенция, что является основной сутью и эссенцией этого препарата? В этом препарате скрыто огромный потенциал энергии. То есть это препарат, который просто такая вот ходячая бомба фактически. Очень-очень большой потенциал энергии в этом препарате. Они отличные организаторы, это люди в состоянии вот арсеникума, люди, которые очень хорошо умеют организовать процессы, которые пионеры в чем-то, то есть они вот бывают первопроходцами, они там очень пытливые умы, которые могут там что-то перевернуть кверх ногами и додуматься, посмотреть на что-то под другим углом. В целом это такой, знаете, марафон, в хорошем смысле слова, если они не в искажении находятся, потому что у них очень большая выдержка. Они могут долго вот там копать, долго что-то делать, скрупулезно что-то там составлять, склеивать, там строить, производить, созидать и прочее. Но когда эта картина, вот эта энергетическая картина начинает уходить в свое искажение, самым основным, как бы, как сказать, ну, признаком того, что вот это арсеникум, но что он становится постепенно болезненным, это моментальный упадок сил. То есть вот в здоровом состоянии это огромный потенциал энергии, а в момент искажения начинается вот эта прострация и очень-очень такой вот глубокий упадок сил, с которого невозможно выбраться. Фактически вся вот эта энергия, которая огромным потенциалом содержалась изначально в здоровом состоянии, такое ощущение, что она просто моментально сгорает, высасывается, куда-то там вытекает, и человек фактически вытекает вместе с ней. То есть его жизненные силы, они иссякают настолько быстро, что он вот все, он вот выдохся, счах, и на этой почве начинают развиваться разные вот всякие проявления. Например, во-первых, это очень большая склонность к мерзлявости. Это постоянное состояние холода, и в целом во всей материи медика арсеникум – это один из препаратов, кто наибольше, вот больше всего мерзнет. То есть, это люди, которым холодно всегда, везде, и которые, там, я не знаю, летом будут ходить закутанные и прекрасно себя чувствовать. Один из таких странных характеристик, которые присущи арсеникуму, вот то, что называется странные, редкие и особенные, да, вот как бы strange, rare and peculiar симптомы, которые вообще считаются золотом в гомеопатии, если в человеке можно их вот как бы откопать, определить, как правило, по вот этим вот strange, rare and peculiar, очень легко это указывает все-таки на какой именно из нескольких препаратов стоит выбрать. Так вот этот странный, необычный, такой очень уникальный симптом, это что когда в картине присутствуют боли, причем боли жгучие, вот эти жгучие, обжигающие боли, они становятся лучше от применения тепла. Обычно в большинстве случаев это наоборот, там, у многих других препаратов, если имеет место какие-то боли, например, суставные или какая угодно боль, но которая носит вот этот характер жгучести и жжения, то, как правило, это применение холодного. У арсеникума нет. У арсеникума вот жгучая, обжигающая боль, где бы то ни было, она становится лучше от применения тепла. В целом в арсеникуме все его проявления, вот болевые, дискомфорты и прочее, они в целом все становятся лучше от применения тепла, за исключением головных болей. В случае с головной болью арсеникума тепло не помогает, и от тепла становится хуже. То есть вот это из разряда... Меня всегда, когда только начинала изучать гомеопатию, съезжала крыша от того, что, слушайте, а нельзя просто как-то было взять и сделать такую вот правильную табличку, в которой все четко и понятно, там, да, 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 нет, черное, белое. Нет, нельзя, у каждого препарата вот такие вот мега-водопады там каких-то условностей, которые вроде идет все четко, но в последний момент какой-то подвыверт, и ты такой, ах, блин, а как теперь это все запомнить? Ну, практика, так сказать, помогает очень хорошо, в этом я могу сказать. Значит, очень большая жажда, при этом эта жажда на такие, знаете, небольшие глоточки воды. То есть вот залпом стакан не выпьет, но постоянно будет там подходить, подбегать, в самом случае, с детьми и потихонечку там что-то такое отхлебывать, но сразу много пить не будет. И в целом это про то, что есть стремление к тому, чтобы снабдить влагой то, что начинает иссыхать, потому что вот это вот состояние иссякания энергии, которой было очень много, но что вот в момент искажения она резко как будто испаряется, это ведет за собой вот это вот иссушение. И в целом, кстати, если мы вспомним про мышьяк и про то, как в средние века мышьяк использовался там королевскими особами и не только для, например, расправы там со своими какими-то недругами и недоброжелателями. Одним из способов потом проверить, был ли человек подвержен отравлению мышьяком, это просто потом вскрывали могилу, и очень иссохнувшийся труп говорил о том, что был применен мышьяк, потому что он забирает моментально влагу из организма. Как правило, в случае с арсеникумом симптомы находятся и проявляются на правой стороне, то есть латеральность этого препарата правосторонняя. Но еще раз повторю, это не обязательно. И если перед вами картина, которая полностью, вы точно понимаете, что это арсеникум, но проявление там либо левосторонние, либо там с обоих сторон, с обеих сторон, то это окей, так тоже бывает. Есть некая цикличность, то есть это могут быть какие-то боли или состояния, которые возвращаются, например, там, каждый год в одно и то же время. Это вот одно из проявлений, которое можно сразу себе помечать звездочкой и говорить, так, это вот, например, напоминает арсеникум. Как я уже сказала, вот эта вот сухость, которая начинает сказываться на слизистых, например, в том числе, приводит, ну, не только на слизистых, и на коже, приводит к тому, что эта сухость становится раздраженной в плане вот какого-то чёса и зуда, и состояние вот такой, ну, если не нагретости, то, опять же, какого-то легкого жжения, то, к чему приводит вот это вот испарение влаги из этих тканей. Как правило, все-таки это относится не столько даже к слизистой, в случае с арсениковым, сколько именно к коже. Значит, арсеникум считается одним из основных препаратов для картин, где присутствует отравление пищей. Еще раз, если человек отравился пищей и у него все признаки отравления, это не значит, что это железобетонный арсеникум, но, так сказать, чтобы сузить себе там, список препаратов, на которые стоит обратить внимание, если перед вами человек, кто отравился, то вот точно в этот более узкий список вероятностей должен попасть арсеникум, а дальше уже просто смотреть по картине, что подходит, что нет. Очень-очень высокая степень нервозности и беспокойства, и такого вот невозможности сидеть на месте. Причем в первую очередь это про состояние разума, ума. Ночью, например, это вот у детей может проявляться, что они там днем, понятно, там прыгают, бегают, скачут и прочее, а ночью это может проявляться в том, что дети переходят там с одной кровати на другую, там из своей кровати к родителям, от родителей там к сестре, от сестры там к брату, и в общем, короче, все это заканчивается на диване, то есть невозможность как бы успокоиться где-то в каком-то одном месте. Очень большие переживания по поводу здоровья. То есть вот это такое, в принципе, состояние неуверенности, оно максимально присуще арсеникуму, неуверенности в себе, неуверенности в будущем, неуверенности там, в том, как вообще все будет, а будет ли все хорошо. Огромный страх смерти, причем это не в плане, как вот у Аконита, когда мы говорили, что человек именно вот с этим страхом, это центральная история страха. Страх здесь скорее как бы вторичен, это просто вот от такого вот дерганого состояния нервозности, неврозности, а могу ли я вообще закончиться? А что, если я закончусь? А что, если меня не станет? Есть, кстати, еще одна черта у арсеникума, которая заключается в том, что они часто могут находиться вот в этом состоянии такого отчаявшегося раздражения по поводу своего здоровья, что они часто не верят в то, что в целом они могут стать лучше и как-то исцелиться, излечиться, и поэтому это те самые люди, которые на повторных приемах там у тех же гомеопатов на вопрос, ну что там, вы принимали препарат, отвечают нет. То есть они получили препарат, они с ним ушли, но при этом они его не принимают, потому что типа, да что его принимать, в общем, и так все понятно, ничего не сработает. Поэтому если картина напоминает и арсеником похож, и это ваш какой-то близкий человек, которому вы посоветовали, рекомендую там 2-3 раза задать вопрос настойчиво, а принят ли был все-таки препарат. Значит, элемент контроля. То есть у арсеникума это вот история про то, что он боится всего, чего он не знает, и, соответственно, исходя из этого, он пытается максимально полно контролировать вообще все, чтобы сузить вот это вот непознанное и неизведанное им, чтобы как можно меньше из-за этого переживать. Причем это доходит до экстримов из разряда, вот я, например, лучше там буду контролировать все до такой степени, что если я болею и у меня есть вероятность того, что я могу не выздороветь и умереть, то я лучше покончу жизнь самоубийством, и это будет проявление контроля с моей стороны, чем я буду вот сидеть там, жить и ждать, там, что завтра, послезавтра меня может не стать. Вот до такой степени желание не отпускать контроль из своих рук. У них есть достаточно сильные амбиции при этом, потому что, как мы помним, в состоянии здоровым арсеником это такие достаточно как бы прорывные, пробивные ребята, хорошие организаторы, которые способны там повести за собой людей. Но амбиции у них как бы присутствуют. Они, в общем-то, за счет этих амбиций, за счет того, что они постоянно доказывают себе и другим, что вот они там могут там X, Y, Z, это такая, ну, приличная основа и фундамент для их существования. У них в момент искажения и по мере того, как искажение усугубляется, вот эта история с организаторскими способностями, контролем и прочее начинает уходить тоже в минус и в итоге выливается в такую вот одержимость крайнюю, там, повторение одного и того же, бзики на каких-то вот вещах, на каких-то процедурах, на каких-то последовательностях действий, на каких-то фразах. То есть вот то, что было до этого, скажем, с плюсом, оно резко уходит в минус. Что касается ЖКТ, как я уже сказала, арсеником должен быть однозначно в списке под знаком вопроса в случае, если имеет место отравление, потому что ЖКТ у арсеникума сразу начинает проявлять себя достаточно жидким таким стулом, диарея, причем диарея такая с водой, и усугубляется это состояние, опять же, любым проявлением холода для тела. То есть если человек где-то там его просквозило, и он уже находится в картине арсеникума, то вот это вот состояние диареи, причем с большим количеством жидкости, которое покидает тело, опять же, это вот иссушение, это будет проявлено достаточно быстро после того, как человек был подвержен этому холодному, там, я не знаю, холодному ветру или просто посидел там рядом с открытым окном. Значит, очень-очень такой протухший запах, соответственно, будет у этой диареи. В материи медика об арсеникуме этой диареи написано, что она пахнет тухлым мясом, то есть испорченной плотью. И вот эта диарея с таким большим выходом жидкости, она достаточно болезненно ощущается на последних отрезках кишечника, включая анус. То есть это либо болевые ощущения, либо жгучие ощущения. В общем, ощущение, которое не просто из тебя выходит нечто несформированное, оно еще причиняет достаточно ощутимый дискомфорт. Могут образовываться там кишечные язвы. Очень часто это состояние такого, как бы, ну, в общем, определенной степени тошноты при виде или при запахе еды. То есть если у человека вот начинается уже усугубление состояния арсеникума в сторону ЖКТ, то у него, может быть, еще нет там диареи, но у него уже начинается вот это вот странное состояние полутошнотворности просто при виде еды или при запахе еды. Кстати, любопытный момент – это то, что многие состояния, где присутствует именно отравление или просто расстройство кишечника, англичане вот очень практикуют эту историю, можно съесть мороженое, и все пройдет. Ну, там есть определенное влияние того, как холод в сочетании там с сахаром, с молочкой могут влиять на кишечник в случае какого-то расстройства. Так вот, в случае с арсеникумом желудок как раз-таки очень чувствительный к мороженому, и так как этот препарат, картина этого препарата, они очень мерзлявые, наоборот, они хотят быть в тепле, и любое попадание чего-то экстремально холодного внутрь ЖКТ будет восприниматься невесело. Кстати говоря, вот эти вот расстройства кишечника, когда начинается водяная такая диарея, могут сопровождаться внезапными выделениями из носа. То есть одновременно с большим объемом жидкости выходит стул и тут же начинает течь из носа. И это вот то, что течет из носа, оно как раз будет из разряда раздражать кожу, жечь кожу. Кстати говоря, если там при чихе, при кашле есть какие-то водянистые выделения из глаз, то есть там такого как бы слезного плана, то это тоже будет вызывать покраснение, будет вызывать раздражение. То есть вот вопрос про раздражение именно тканей, сопровождающее вот это состояние раздражительности и дерганности, и нервозности психологической. В целом, арсеникум – это препарат такого вот очень острого состояния, такой вот фрустрации, беспокойства, и не столько тревожности такой, знаете, уязвимой, сколько больше именно в такой вот как бы вектор, когда есть большая мощь, но когда она начинает расшатываться, и в итоге приходит вот в какой-то совершенный дисбаланс, когда болтается во все стороны, приблизительно вот так. Значит, что касается их вот этой вот тревоги, беспокойства и фрустрации. Изначально их фрустрация связана с тем, что они хотят, чтобы все было вот правильно, так, как они считают нужным. Они очень боятся смерти, очень боятся вот этой какой-то там неизвестности, потому что это является угрозой для их как бы собственного я и для существования всего того, что они создают. И вот этого великого плана, который у них есть в голове изначально, потому что они такие вот достаточно, как мы говорили, амбициозные и, ну, достаточно большого о себе мнения, там, может быть, мы сейчас не настолько это отражается на их поведении и характере, как, например, в случае с каким-нибудь Нокс-Вомика, но все равно это люди, которые там с чувством собственного достоинства, и поэтому вот эта вот неизведанность и боязнь чего-то, что может нарушить их вот какие-то такие далеко идущие планы, но в итоге приводит к этой вот еще большей дерганности. В целом, если вот, например, представить себе бизнесмена, который в картине «Арсеникум», то пока у него идут хорошо дела, это такой как бы активный, очень энергичный, вот именно с большими планами далеко идущими, все у него хорошо организовано, такой амбициозный человек, до тех пор, пока что-то начинает идти не так. То есть где-то происходит какой-то там облом, что-то начинает там идти в бизнесе не совсем так, как он ожидал. И изначально это люди, которые будут пытаться, так сказать, построить хорошую мину при плохой игре, до последнего будут вот держаться, так сказать, не показывая, не подавая виду, что что-то происходит не согласно тому, как они рассчитывали. Но вот это вот желание скрыть свои какие-то тревоги, беспокойства, разочарования и вообще как бы вот ужас от того, что все идет не по плану, вот эта попытка это скрыть и диссимулировать какими-то такими бравыми состояниями, она настолько быстро истощает вот этот их потенциал энергии, что они очень быстро могут уходить в состояние вот язвенные, резко повышается давление или даже в онкологию. Буквально за счет того, что вот они были очень нацелены на некие там результаты, что-то пошло не так, и все вышло из-под контроля, вот эта потеря контроля и при этом необходимость, в общем-то, ну, как они считают, демонстрировать миру, что все равно идет так, как должно идти, вот это внутреннее давление, внутреннее скручивание, оно приводит к вот таким состояниям достаточно быстро, то есть это агрессивно развивающиеся такие картины. Дальше. После того, как вот эта энергия начинает покидать в таком состоянии, и, в общем-то, вот это чувство достоинства пошатывается, и начинается вот этот упадок сил, и начинается состояние хаоса, все вокруг как бы начинает рушиться, потому что человек отпускает контроль и перестает, в общем-то, заниматься делами так, как он мог и знает, как делать, но уже нет на это ни ресурса, ничего. Вслед за этим начинает рушиться все, что касается тела, то есть начинают проявляться какие-то непонятные состояния болевые, и зудистые, и выделения, и, в общем, наслаивается одно на другое, то есть ощущение, что просто как вот карточный домик, который начинает сыпаться. Хроническое состояние после того, как у человека вот наступает вот этот вот момент какого-то тотального разрушения вокруг, у очень многих это уходит в легкие. Но это, кстати, по психосоматике связано с страхом смерти и боязнью того, что я перестану существовать. Вот все, я отпустил как бы контроль за тем, что происходит, я вот как бы растворяюсь вообще в происходящем, и вдруг меня не станет. Это все начинает сказываться на легких. Очень часто начинаются достаточно сильные бронхиты, плевриты могут даже начинаться, то есть воспаление как бы тканей, которые окружают наши легкие. И, кстати, в хроническом плане это потом превращается в астму. На ментальном уровне они становятся в этот момент очень одержимые какими-то мелочами. То есть из людей таких вот, так сказать, с гордо поднятой головой, с хорошо контролируемыми процессами, там, с большими корпорациями и так далее, они уходят вот в такие вот какие-то одержимости мелочами, какими-то совершенно несущественными штуками. Это из разряда тех людей, кто могут там 20 раз вернуться домой, чтобы проверить, не включена ли плита. И теперь вот в этом состоянии раздрая им нужно, получается, там в миллион раз больше энергии для того, чтобы как-то вообще пытаться склеивать то, что уже разваливается. И они в какой-то момент действительно просто находятся на грани внутреннего и внешнего хаоса. И вот в этом уже их, как бы в этой стадии, им уже становится очень сложно притворяться, что у них нет вот этой одержимости и тревоги. Это вот та стадия, когда, в принципе, другие люди вокруг начинают замечать, что, ну, Арсений куда-то поехал, и, в общем, что-то с ним происходит совсем не то. Что касается мерзлявости. В принципе, любой холод, любое какое-то, вот, как я уже говорила, движение воздуха там на пониженных температурах, это может быть достаточным триггером для того, чтобы у Арсеникума начались процессы в желудке, в легких, в том числе вот то, что я говорила про эту водянистую диарею и тошноту при виде или запахе еды. Это может быть спровоцировано буквально просто вот небольшим потоком холодного воздуха. В целом, когда мы, если даже по китайской традиционной медицине вспоминать, когда у нас отсутствие тепла в теле, это как равноценно там отсутствию жизни. То есть живой организм, он теплый, он горячий. Если у нас там сшивает нас там какая-то температура, это означает, что у нас сильный жизненный поток. Чем меньше у нас тепла в теле, и чем ниже мы проживаем болезни, там, с чем ниже температурой, свидетельствует о том, что тем меньше потенциал жизненной энергии в теле. Вот у Арсеникума, к сожалению, вот этот быстрый слив его энергии приводит к тому, что он постоянно мерзнет снаружи и изнутри, потому что как будто этот поток, ну просто вот там, я не знаю, вышел из чата, уходит в другое в это измерение, и он становится его лишён. Так. Значит, что касается его болевых состояний. Я уже говорила о том, что боли в картине Арсеникума – это жгучие боли, которые говорят о том, что есть какое-то воспаление, то есть достаточно большой объем крови устремляется вот в эти части для того, чтобы все-таки принести в эти части вот этот жизненный поток, питательный, вещества и кислород, потому что в этих частях становится их в дефиците. Все, что касается выделений, как я уже говорила, они достаточно жгучие и такие вот оставляющие следы, то есть прям вот как кислотные. И это про то, что фактически вот с этими выделениями из тела выходит вот эта вот жизнь, вот эта вот как бы жизненная сила. То есть вот эта вся жгучесть, выходящая наружу из организма, это как будто вот она его покидает таким образом. Значит, все симптомы Арсеникума в целом обычно связаны с влиянием адреналина. То есть, либо, точнее так, здесь у нас либо адреналин, либо гистамин. И оба из этих веществ, которые у нас в организме используются для чего? Для контроля. Для контроля чего? Для контроля наших реакций на внешние проявления. То есть в человеческом теле для того, чтобы реагировать на какие-то триггеры извне, организм у нас использует либо адреналин, либо гистамин. И вот в случае с Арсениковым, как бы и то становится частью того, что приводит организм в движение в качестве симптомов картины Арсеникова. Значит, адреналин – это гормон, который у нас действует на общем таком уровне. То есть это какие-то там проявления, в том числе эмоционально там психологические, или, может быть, там состояние того же там холода или дрожи, состояние каких-то мышечных болей повсеместных. А гистамин, он работает всегда локально и непосредственно под кожей. И адреналин, и гистамин, они у нас в теле вызывают жар и повышенное движение там наших телец, повышенное движение в крови. Между собой сочетание адреналина и гистамина в случае с Арсеником приводит к чему, как я уже говорила, картина астма, это может быть в том числе экзема и вообще все там большой достаточно спектр того, что люди привыкли называть аллергическими реакциями. То есть все вот эти вот раздраженные состояния раздражения, будь то раздражение кожи, раздражение легких, раздражение слизистой гортани, раздражение дыхательных путей, вот это вот все. Это вот за счет комбинации адреналина и гистамина в картине Арсеникова четко присутствует. Вообще с этими людьми достаточно, особенно в состоянии вот искажений, с ними достаточно тяжело как бы взаимодействовать. Именно за счет того, что вот этот напор энергетический, который в них изначально есть как нечто с плюсом, когда это начинает уходить в минус, это очень сложно контейнировать и очень сложно направлять какое-то созидающее, потому что они как будто вот просто во все стороны вот это вот все из них вылетает, фонтанирует, покидая их, но при этом как стрелы в разные стороны разлетаются во всех, кто находится вокруг. У них чем дальше в лес, тем хуже им становится с точки зрения вот этой вот неизведанности и незнания того, что будет происходить. Одержимость вот этими мыслями о том, а что будет с моим бизнесом, а что будет с моим здоровьем, а что будет с моими детьми, а что будет там с моим, я не знаю, там, с моим браком. Ну, то есть вот это вот состояние, я не уверен в том, что будет происходить дальше, оно загоняет этих людей в состояние фактически панических атак. Кстати говоря, это один из тех препаратов, которые, если они чем-то заболевают, они прям вот отлично могут себе представить и нафантазировать какую-то сумасшедшую болезнь. Даже если им врачи там или кто-то говорят, что да нет же, у тебя там просто там прыщ на попе вскочил, вот этот человек будет просто максимально может довести это до абсурда, что это прыщ, это там, в общем, из него что-то там потом обязательно сформируется, и, в общем, убедить себя в том, что ему светит онкология, причем это будет завтра. И, кстати говоря, один из препаратов, который очень сильно беспокоится об онкологии, мы просто в чате, вот, по-моему, вчера или там ночью, я когда выкладывала кейсы, я говорила об этом, что есть много, ну, не много, но есть несколько препаратов, которые очень сильно озадачены тематикой онко. И это совершенно не только там, карциносом, хотя там тоже, но не все настолько как бы просто и примитивно, что вот именно карциносином это вот как бы то, что относится к раку. Нет, на самом деле таких препаратов энное количество, и в частности Арсеником один из них, который именно на тематике... Кстати говоря, что такое по факту рак? Да, у нас рак – это клетки, которые что? Потеряли контроль. Ну вот, соответственно, Арсеником это же картина. Это некто, кто очень хорошо все контролировал, оркестрировал, дирижировал и вообще просто был большой молодец, потеряв вот этот контроль, становится, в принципе, подобием вот таких вот тканей, которые выходят из-под контроля организма за счет там постоянного там приумножения себя. Просто интересные такие параллели. Значит, с точки зрения кожи. Нет, давайте, значит, сначала лучше про простуду. Как я уже сказала, всякие проявления простудные и не только, и вообще многое в Арсеникуме может начинаться именно от того, что он оказывается на холоде. И в этом смысле проявления у Арсеникумов простудные, они будут очень похожи на эофразию. Это когда глаза и вот выделение из глаз, и насморк, он достаточно такой мягкий и обильный. может очень сильно быть похожим на алюм сипа, на лук репчатый. Причем, когда там в большей степени задействована левая ноздря, и глаза тоже очень сильно заплывают, и с большим объемом выделения. И, кстати говоря, арсеникум – это еще один из препаратов, который находится в списке для рассмотрения в случае, когда проявляется так называемая сезонная аллергия, именно с вот такими вещами, когда там чешутся глаза, слезятся, там из носа течет, что-то такое красное, вот этот тип раздражения. При этом у арсеникума практически никогда не бывает кашля. Когда простуда запускается там до определенной стадии, она как бы уходит глубже в легкие, уходит в грудную клетку, и там просто может быть такое вот состояние сухости, опять же, и некого такого сдавленного дыхания, когда тяжело дышать. Может быть, если там заходит еще дальше, ощущение какого-то жжения, какие-то болезненные состояния внутри грудной клетки, вот это вот постоянное желание по чуть-чуть пить небольшие, там, маленькие глоточки воды, но как такового кашля арсеником не производит. Значит, с точки зрения кожи, опять же, раздражительности, раздражения на коже, очень много, очень большой спектр того, как может арсеникум проявляться. Он достаточно чувствительный, и они очень реактивные люди сами по себе, и кожа в данном случае, в общем, ведет себя аналогично. Все эти раздражительные состояния на коже, будь то там аллергические какие-то штуки на животных, на там при соприкосновении с какими-то растениями или там от того, что что-то там съел, я не знаю, вот это типичные реакции на там, креветки, на какие-то вот такие, в кавычках, типичные продукты аллергии. Вот эти вот сыпи, которые появляются буквально секунду спустя после того, как что-то съел. В частности, кстати, у арсеникума это часто проявляется, если съесть что-то, что немного уже испорчилось. То есть, например, испорченные морепродукты, подтухшее мясо, в общем, что-то, что уже не свежее. Вот это вот состояние, первичное состояние отравления у арсеникума будет проявляться тем, что тут же появляется сыпь. Вот как реакция на то, что организм получил что-то такое, что, ну, короче, уже, в общем-то, есть было нельзя. При таком раздражении, как у арсеникума, кожа красная, горящая, чешущаяся и может идти такими как бы вот выступами, буграми. Кстати говоря, помимо, вот я сейчас сказала про мясо и морепродукты, но вот помидоры и прочие там фрукты, овощи, которые имеют такую как бы повышенную кислотность, тоже могут вызывать такую же реакцию из серии в секунды. Вот на такие вещи человек в картине арсеникума не будет реагировать молчаливо, то есть он будет просто вот выносить всем мозг, реагировать супернервно и пытаться сделать что-то по этому поводу вот прямо сейчас. То есть они начинают, там, если это речь идет о каком-то более там, тяжелом состоянии, они пойдут на другой конец света, найдут лучшего доктора, там самую вообще какую-то супер-квази-экстра-процедуру. В общем, все что угодно, что поможет им чувствовать себя чуть больше в состоянии контроля над тем, что с ними происходит. Вообще, в целом, хронические экземы – это очень часто картина арсеникума, но опять же, там, не стоит воспринимать любую экзему как типа железобетонный арсеником, потому что для экземы есть очень много препаратов, которые не то что для экземы, а экзема как одно из проявлений общей картины встречается во многих препаратах. Но вот у арсеникума это такая достаточно характерная для него вещь. Причем и вот с учетом вот этого вот высушивания, покидания энергии и влаги из тела, это будет экзема, которая будет очень сухая, очень такая зудистая, очень красная, может идти чешуйками. Кожа будет кровить, если ее вот в этом месте начать чесать, потому что она настолько иссохшаяся, что малейшее вот прикосновение, тем более с каким-то нажимом, будет эту кожу просто ломать, потому что влаги там не хватает. Что касается экземы, вообще очень мало можно что сказать индивидуального вот про арсеникум именно в части кожного зуда. В том смысле, что только по экземе определить арсеникум невозможно, потому что экзема арсеником очень похожа на многие другие экземы. То есть для того, чтобы определить, арсеником это или нет, нужно смотреть, ну, как и в любом случае, но в данном случае особенно, нужно смотреть все остальные тоже проявления, симптомы, там, ментальное состояние, то есть просто посмотреть на кожу и сказать, ой, да, у меня там сухая, чешущаяся красная экзема, которая кровит, если я ее расчесу, все, это точно арсеником, абсолютно нет, потому что это может быть там энное количество еще чего-то, нужно смотреть при этом вот состояние. Так, то, что я говорила про ЖКТ, что помимо холода здесь еще нужно отметить, что эмоциональное состояние часто может приводить к расстройству. То есть это не только когда поймал там что-то холодное или съел что-то испорченное, а это эмоциональное состояние, что может приводить к вот этим искажениям ЖКТ. Они за счет того, что они очень мерзлявые, как я уже говорила, это всегда закутанное что-то, то есть нечто, которое там придет в шарфе, мотанном там на пол головы. Но при этом самое интересное, что вот очень индивидуальная черта арсеникума, они будут закрываться, они будут там кутаться, обязательно там, чтобы ноги были закрыты, там руки были закрыты от холода. Но вот, кстати, сама голова в плане там шапки или еще чего-то, скорее всего, они от нее откажутся, потому что вот голову непосредственно там волосяной покров, вот то, что на место, на которое обычно люди при холоде одевают шапку, вот это они предпочитают держать холодными и открытыми. Это вот к вопросу о том, когда беседуешь с человеком, и, казалось бы, вот, ну, не можешь найти вот то самое, что разграничит эту картину от там чего-то еще, можно задать вопрос, а вот, например, если холодно, там, вы кутаетесь полностью, там, голова тоже должна быть в тепле, потому что есть люди, кто-то, кому обязательно, наоборот, всегда ходить в шапке. Вот это точно, скорее всего, опять же, не точно, скорее всего, будет не арсеником. Но в целом, конечно, нужно смотреть все вместе. При всех вот этих вот состояниях своих, вот иссохшести ментальной, иссохшести физической, вот этой чувствительности ко всему, частым повторением, периодичностью вот этих всех вещей, то есть человек как бы себя ощущает плохо, потом вроде бы поправляется, но потом это возвращается. Причем, кстати, основные обострения у арсеникума происходят ночью, где-то в районе с 12 до 2 ночи. Это существенный момент, потому что есть другие препараты раздражительности, которые мы сейчас рассмотрим, которые очень похожи, но у них, например, раздражение и обострение основные приходятся там на ранний вечер, там 5, 6, 7, 8 часов вечера, в отличие от арсеникума, который будет вот максимально страдать от своих каких-то одержимостей и ментальных искажений ночью, равно как и физические проявления хуже будут себя чувствовать тоже ночью. И еще один существенный момент у арсеникума – это то, что он, ему лучше, чтобы рядом кто-то находился. Вот в состоянии, когда он, когда его, так сказать, шарашит, он будет хотеть, чтобы кто-то был, кто его будет слушать, кто его будет успокаивать, кто его будет убеждать в том, что там миллион раз повторить, что нет, все будет хорошо, что там все пройдет, что все сработает, то, что ты делаешь, там, и так далее, и так далее. Потому что есть препараты, которые в своих состояниях обострения, наоборот, не могут никого видеть, хотят, чтобы все ушли. Арсеником нет, он будет хотеть, чтобы был кто-то рядом. Значит, какие можно отметить препараты, похожие по своей картине? Лайкоподиум, это наш известный папоротниковый мох, который тоже испытывает, ну, мы о нем отдельно будем делать эфир, это очень-очень большой поликрест, большой препарат, который применим для очень многого и такого достаточно часто встречаемого. В детях, кстати, в частности, но лайкоподиум – это тоже про неуверенность в себе и про стремление к обретению некого статуса, как, собственно, мох, который пытается изобразить из себя великого древнего папоротника. Тоже очень большое у него область, так сказать, искажения – это легкие и ЖКТ. Но то, как проявляется и то, как чувствует себя в плане аппетита человек, они отличаются от арсеникума. И вот, кстати, в данном случае Лайкоподиум – это один из тех, кто с 4 до 8 вечера чувствует себя хуже, в отличие от Арсеникова, у которого обострение, как я сказала, с 12 до 2. Фосфор тоже чувствительный и тоже разделяет страхи Арсеникума. Оба они всегда за компанию, за то, чтобы вокруг были люди. Оба тоже про легкие и про кишечную систему. Но фосфор более открытый, более такой как бы дружелюбный, более общительный препарат, более доверяющий, более оптимистичный характер сам по себе, чем Арсеником, который более такой угрюмый, достаточно как бы суховатый в плане взаимодействия с другими людьми и более негативный. Натрум муриатикум, который, кстати, вот мы сейчас разбираем в качестве практического кейса, мы видим, как там у нас человек его принимает. Натмур – это тоже про контроль для того, чтобы избавиться от вот этой вот фрустрации, как и арсеникум. Они тоже очень уязвимы эмоционально, но, как правило, они больше эмпаты, чем арсеником, потому что все-таки, как я уже сказала, арсеником это достаточно такие, ну, они как бы непростые люди, вот в картине в своей, это не, скажем так, не душки, мягко скажем. Аконит, еще один препарат, который мы уже рассматривали, который, в общем-то, весь про страх, и тоже это сказывается на дыхательных путях и на дыхательной системе. У него тоже встречается страх удушья, который, кстати, вот я не помню, сказала я или нет, но у арсеникума это достаточно часто проявляется, именно вот это вот состояние удушливости. Хотя, как я говорила, у арсеникума нет кашля, но у него есть вот эта вот иногда сдавленность, там вот эта вот сухость, болевые ощущения в грудной клетке и ощущение, что вот тяжело дышать, вот там, тяжело вздохнуть. И акониту тоже становится хуже ночью, то есть в районе полуночи. И адреналин, кстати, для обоих препаратов достаточно сильную роль играет. И вот что разделяет арсеникум и аконит, скорее это то, что аконит это все-таки более острое состояние в ответ на какую-то неожиданность. У арсеникума картина, как правило, развивается там с течением времени за счет каких-то внешних триггеров. И тут больше именно такой... Да, есть страхи, но здесь больше такой какого-то пессимистично, угрюмо, одержимого такого состояния, нежели чем у акониту, у которого просто такой вот чистый страх, чистая паника. И тут даже не столько про негатив, сколько просто про то, что вот человек находится в паническом шоке. Вот, значит, это то, что я вам сегодня расскажу про арсеникум. Второй препарат раздражения раздражительности, который, естественно, должен был попасть в этот список, это Apis mellifica. Это, собственно, взяли пчелу полностью целиком, с лапками, с крылышками, с туловищем, там, с усиками, со всем. И в данном случае не Ганиман, а Геринг, Константин Геринг, взял, измолол эту пчелу и сделал на основе этой пудры настойку для того, чтобы делать прувинги. То есть фактически, я вот не помню, но мне кажется, это первый препарат, который мы сегодня будем смотреть, который животного происхождения. И в данном случае не из какой-то конкретной части животного, а вот прям взяли животное целиком и изготовили вот такое вот вещество. Что такое у нас пчела? Пчела, которая вот живет в улье, это социальное животное. Это животное, которое придерживается очень строгих, таких четких как бы норм организации внутри улья. Да, и вся эта организация выстроена вокруг некой королевы-матки, которая единственная продуктивная, так сказать, женская особь, которая может давать потомство. Все остальные женские особи в улье, они, как мы знаем, стерильные, и они производить потомство не могут. Все, чем они заняты постоянно, это постоянное осуществление неких функций, многих функций по улью, там, начиная с уборки, там, так сказать, ухаживанию за молодым поколением, там, организация питательной цепочки. Очень большая способность и хорошая выстроенная способность коммуникации между собой за счет того, что они, там, пчелы, в частности, между собой там танцуют и двигаются определенным образом, и так коммуницируют там какие-то свои посылы. Пчелам не нравится облачная, дождливая погода или, наоборот, очень такая как бы ясная, знойная жара. Они достаточно агрессивны становятся при такой погоде. почему это важно? К тому, что люди в состоянии апис тоже могут реагировать также на погоду. То есть им может быть не по себе, или они себя хуже начинают чувствовать там вот как бы в облачно-дождливую погоду, либо когда очень жарко, проявляется повышенная раздражительность пчелы в данном случае. Значит, матка пчелиная достаточно такая завистливая особа. И когда другая пчела, например, занимается отложением личинок яиц, она, если она не убивает, так сказать, конкурента, то вот эта старая, бывшая, предыдущая пчела, она просто покидает улей, потому что не может выдерживать вот этой конкуренции. Это тоже существенный момент для понимания картины человека, который находится в состоянии апис. То есть вот эта вот очень большая болезненность от успехов там кого-то вокруг, она тоже проявляется. Очень существенный момент у пчел – это то, когда они осуществляют вот свой укол жалом, а после этого пчелы погибают. То есть по факту вот этот вот выброс агрессии, да, которая сконцентрирована вот в этом уколе, этот выброс агрессии, он становится как бы квинтэссенцией всей жизненной силы, которая сосредотачивается в ней, и после этого эта жизненная сила, покидая тело пчелы, оставляет ее бездыханной. Точно так же в случае с человеком, вот эти вот такие выпады раздражения или агрессии в адрес окружающих людей, они после этого тоже приводит к состоянию тотальной такой как бы вот вообще обездвиженности, апатии, упадка сил. В этом смысле чем-то тоже похоже на Арсеникум, у которого вот этот вот потенциал энергии, когда он начинает покидать картину человека, наступает, это все сменяется вот этой сухостью, там такой как бы абсолютной прострацией и так далее. В целом, вот это достаточно считается, да, как бы там со времен Геринга считалось, что это препарат достаточно часто применяемый именно к женским кругам, потому что очень часто такие проявления наблюдались в привязке к циклу, в том числе к женскому. И этот препарат, он достаточно сильно сказывается на балансе жидкости в организме, равно как, собственно, и на эмоциональном фоне. На эмоциональном фоне вот эта вот дезинтеграция, когда выходит эта агрессия, оставляет человека как бы обесточенным, оно изначально приводит к состоянию достаточно сильной истерики. А на физическом уровне апис приводит к эдемам, то есть это накопление жидкости непосредственно под кожей, либо в слизистых, либо на поверхности органов. И настолько вот эта вот одутловатость, отечность, она настолько как бы вот явная и проявленная, что если нажать на поверхность, то остается след в этом месте, настолько много жидкости скапливается под этими тканями. При этом кожа не красная, а именно такая, скажем, розовато-красного оттенка и очень-очень блестящая. Но в целом, если подумать, как выглядит кожа после укуса пчелы, то вот эта отечность и припухлость места укуса, а как правило, она именно так и выглядит. Она выглядит розовато-красного оттенка, очень-очень блестящая. При этом нервные окончания очень сильно реагируют на применение какого-либо давления к ним. То есть возникает в состоянии апис, очень часто возникает такое как бы нарушение координации, потому что давление на нервные окончания за счет того, что где-то в тканях скопилось много жидкости, приводит к тому, что эти нервные окончания плохо проводят нервные импульсы. Значит, что мы можем сказать про основные характеристики? Как я уже сказала, значит, тоже жгучие, такие как бы колющие боли, даже не столько колющие, сколько вот как боль от укуса фактически. Очень красно, ярко-красно-розовые такие очень блестящие припухлости. вот эти вот эдемы, которые образуются, и если мы говорим про эдемы, которые видны визуально вот где-то на внешних там поверхностях, на коже, в частности, под кожей, то если на нее нажимаем, остается след, ну, на какое-то время, то есть долго не возвращается кожа в свое изначальное положение. Это, к слову, кстати, наиболее частое проявление, когда мы смотрим на ноги пациента, у которого сильно отекли ноги, и мало того, что они отекли, на них видны следы, там, например, от швов, там, от носков, от колготок, там, я не знаю, место, где были завязаны шнурки. То есть вот эти вот вдавливания, они остаются достаточно долго. Значит, вот эти состояния раздражения кожные достаточно такие, ну, как бы злые в плане вот горячие, набухшие, да, вот эта вот краснота, становится лучше при применении холода. Абсолютно отсутствует при этом жажда. Совершенно, кстати, это не... Вот многие, я просто видела неоднократно комментарии на тему того, что странно, когда у препарата есть такая ярко выраженная картина вот этого жара, да, то есть как бы красность, там злость этой ткани, что вот такая вся воспаленная, набухшая. Ну вот почему при этом человек не испытывает жажды? Все достаточно просто, потому что у человека в этот момент и так достаточно сильная отечность, то есть избыток жидкости, которая не выводится, поэтому ему пить не хочется. Хуже себя чувствует при прикосновении, очень сильно хуже чувствует себя на жаре или при применении тепла. Тоже, как и арсеником, обычно правосторонняя латеральность, ну, как мы знаем, не закон. Очень суетливые, очень такие вот люди, которые постоянно чем-то заняты, вот они топчутся, суетятся, что-то такое, ну, как типа серии «Как пчела». При этом, как главная пчела в улье, очень сильно такие, ну, как бы неравнодушные к чужим успехам, в общем-то, достаточно завистливые. Очень подозрительные, потому что постоянно существует вот это вот как бы опасение, что кто-то придет и выместит тебя с места вот этой вот самой матки пчелы, и поэтому в серии все кругом враги, и никому нет веры. Очень часто присутствует страх того, что кто-то тебя отравит. Еще, кстати, с точки зрения физических проявлений, просто сейчас увидела заметку, которую себе сделала, очень часто об этом препарате говорилось в контексте менингита в свое время, потому что вот есть несколько тестов проверки на менингит, когда у ребенка, например, сильно закидывается голова назад, и в частности при попытке эту голову, подбородок поднести к грудной клетке, очень больно становится, потому что замыкают мышцы, которые находятся сзади шеи. Так вот, в картине Апис это очень присутствует, вот это вот закидывание головы назад, там, от боли или еще от чего-то, когда человеку лучше становится, когда он голову, макушкой упирается в подушку, и при этом раздается, ну, такой болевой, вот резкий такой какой-то вскрик или даже писк. В числе тестов на менингит у врачей по сей день это указано, что если вот ребенок вот так выгибается и издает такой звук, то это достаточно верный указатель, что менингит имеет место. Часто, кстати, ну, мы говорили про правую латеральность, это набухание и отечность именно правого яичника. Ну, вообще яичники в женском организме – это зона потенциала нашего, да, потому что там у нас хранятся наши яйцеклетки. И то есть с энергетической точки зрения это такое место силы, место твоей потенции. И в случае с Аписом вот это вот набухание, отечность именно яичника – это про вот нереализацию этого потенциала, когда он либо утерян, либо вот нереализован. Если это все связать с психосоматикой, то это часто на фоне вот каких-то вещей, либо там потери беременности, либо невозможность забеременеть, либо желание, но нет партнера. И вот если все остальное тоже применимо и подходит, то в этой картине часто вот это вот эдемы на яичниках, они присутствуют. Значит, упадок сил, это в случае искажения, так как у нас в картине Апис подвергаются всякой деструкции, функции нервные окончания, то начинается вот это вот отсутствие координации, когда человек ходит и бьется там об углы, сшибает мебель, неаккуратно там, ну, там смахивает что-то со стола. Вот это вот достаточно такая типичная как бы вещь для картины Апис. Очень такое как бы скудное мочеиспускание при этом достаточно темного цвета. Почему? Моча у нас, чем меньше, так сказать, мы пьем воды, тем темнее у нас моча, потому что просто мало фильтрации проходит. Соответственно, если у тебя идет внутреннее удержание жидкости, то ты меньше этой мочи выдаешь наружу, соответственно, у тебя меньше мочеиспускания, оно более темного цвета. Значит, есть определенное состояние болевого такого сдавливания в грудной клетке и часто сопровождается диареей, которая непроизвольная, как будто просто клапан перестает работать и происходит опорожнение самопроизвольное, как вот, например, у детей иногда встречается, что ребенок пачкает штанишки, но из серии типа «я вот никак не мог это там этому помешать, это предотвратить, оно просто вот так происходит». Опять же, это не значит, что если есть этот симптом, то это обязательно Апис, это просто в частности у Апис есть вот такое проявление. Как у арсеникума, у Аписа картина очень чувствительная, поэтому в том, что касается так называемых пищевых аллергий, Апис тоже очень часто встречается. Но в целом вот всякие отеки квинки и прочие вот эти вещи, которые тоже похожи чисто визуально даже на укусы пчелы, это тоже вот про реакцию на какие-то продукты питания. Так. Как я уже говорила, значит, покраснение обычно розовато-красное и очень блестящее. Про эдему говорила. Лучше при применении холода и боли такие как бы жгучие и как вот от укуса. Так, мне кто-то пишет комментарии. На эти комментарии отвечу чуть позже. Бывает проявление вот этих вот отечностей на слизистых, как если бы, например, напрямую заглотить аллерген, и он попадает в гортань, и глотка начинает тут же опухать. Вот эта мягкая ткань на задней стенке горла начинает наполняться жидкостью, и, в общем-то, может привести даже к тому, что тяжело становится дышать. Кстати говоря, Апис в старые времена часто применялась на случай дифтерии, потому что вот эта вот стянутость и невозможность сделать вдох, она классическая картина именно дифтерийного состояния. В целом, если такие отечности, они прям повсеместные и находятся как на поверхности, так и на органах и так далее, в принципе, это может быть фатально. То есть вот такие вещи, как отеки квинки и более тяжелые их состояния, Аписом могут сниматься за 5-10 минут. Я к тому, что если у человека вот в реакции на что-то происходит такое тотальное, как бы вот реакция всего организма, то пока там человека везут в скорую, чтобы мы могли сделать необходимый укол, Апис в данном случае за 5-10 минут может существенно изменить картину того, как человек себя чувствует, и даже, в общем-то, предотвратить смертельный исход. Для Аписа, как и для арсеникума, в основном все-таки в центре всего находится именно эмоционально-ментальное состояние, то есть не столько вот эти физические проявления, сколько эмоции. Очень большая неуверенность в себе. При этом, в отличие от арсеникума, Апис более истеричная такая картина. То есть это вот именно где завязана зависть, вот это вот как бы желание там разобраться и вникнуть в то, что у кого там хорошо, и почему у них лучше, чем у меня, подозрительность. То есть такое, ну, как бы истеричное состояние. Очень сложно угомонить человека в остром проявлении Апис, очень сложно его успокоить, как-то там расслабить. Они достаточно такие как бы капризные и не находят себе места. Они, в общем-то, это такая картина достаточно эгоистичного поведения, считающая, что все как бы крутится вокруг них, они решают как бы за себя, совершенно не считаясь какими-то там нуждами или эмоциями людей вокруг, достаточно требовательные. как я уже говорила, раньше вообще в целом апис приписывался как типа классическое женское поведение, особенно в каких-то таких сугубо женских коллективах, начиная там от гаремов, заканчивая там, я не знаю, в хорах, в балетных труппах, как бы в каких-то вот музыкальных, творческих как бы сословиях, где женщины участвуют там нечто в таком каком-то конгломерате между собой. Вот эта творческая личность, которая при этом достаточно истеричная, достаточно нетерпимая, достаточно такая как бы высокомерная и центрированная на себе. При этом это может выражаться в достаточно негативных таких как бы в минусовых, то есть не столько мощных, сколько в таких как бы наоборот ослабленных состояниях, типа депрессии, повышенная слезливость. Что, как мы знаем, очень часто было связано напрямую раньше, как вот некая классика ПМС, то есть то, что женщины проживают там, за несколько дней до начала цикла или там в сам цикл. А обычно, если к этому добавить еще, например, раздутие живота, там, да, как бы когда повышенное газообразование и, собственно говоря, отечность, что типа вот лицо отекает, ноги отекают, руки отекают, кольцо не налезает, все это сопровождается там повышенным газообразованием, слезливостью, все плохие. И там мнительностью, и как бы капризностью, и вот это вот все. Даже, собственно, вот нарушение координации, когда там перед началом цикла у женщин и девушек как бы там повышается вот эта вот история с тем, что там ходишь там в углы, вшибаешься и прочее. Это достаточно распространенная история для многих женщин в состоянии ПМС, но это вот типичная картина Аписа в том числе. Значит, что происходит с жидкостью в картине Аписа? Изначально она раздувает ткани, а потом эта ткань начинает иссыхать. И в данном случае, вот все, что касается плевритов или воспалений легких, или менингитов, почему Апис подходит? Потому что после вот этой вот отечности происходит определенное иссушение этих тканей, которые в какой-то момент могут даже начинать иссыхать. По поводу менингита я уже говорила, что таким образом, вот по этим таким, как сказать, очень пронзительным крикам в менингит, вот, в принципе, когда раньше там к врачам обращались и с подозрением на менингит, первое, что спрашивалось, это вот, есть ли вот это вот закидывание головы назад, становится ли больно при попытке соединить подбородок с грудной клеткой, по сей день это, в общем-то, такие как бы хорошо знающие опытные педиатры используют, и присутствует ли вот этот вот такой пронзительный крик. Значит, в состоянии картины Аписа почки начинают работать хуже, собственно, из-за чего и происходит удержание мочи, и вообще в целом удержание жидкости и набухание конечностей. Ну, и это означает, что когда мы видим в человеке картину с какими-то проблемами почек, Апис должен находиться в списке потенциальных препаратов на рассмотрение, потому что все, что связано с почками, которые работают не так, как должны, и вот эта вот отечность, связанная с этим, Апис обязательно должен быть проанализирован на предмет, насколько подходит ко всей остальной картине. Это, кстати, относится и к повышенному артериальному давлению, которое сопровождается отечностью конечностей. Тоже нужно смотреть, потому что, возможно, Апис подойдет к общей картине человека с такими проявлениями. Как я уже говорила, как правило, в состоянии Апис человек не хочет пить и очень агрессивно реагирует на жару и очень чувствителен к любому прикосновению или к применению давления. То есть вот когда что-то там надавливает, сдавливает, стягивает, становится значительно хуже. Какие есть схожие препараты, которые, ну, можно сравнить и подумать о том, что окей, как бы как вот их разграничивать. Ну, во-первых, белладонна, у которой тоже набухшие, отекшие, как бы красные поверхности, но у белладонны они не будут блестящими. И они скорее такие, как бы, ноющие, пульсирующие боли в этом месте, нежели как вот такие колющие, как укусы. Значит, в обоих случаях наступает достаточно сильное поражение всего, что связано с головным мозгом, но у белладонны это через пульсацию крови и вот это повышение температуры и жара, в то время как у апис это за счет нашей церебральной жидкости, в которой находится мозг, потому что именно она начинает находиться в дисбалансе, и в ней начинают происходить процессы, вызывающие состояние воспаления и вот этого вот сдавливания внутри головы. При этом у обоих препаратов им становится хуже от жары и лучше от холода. Иперикум. Иперикум у нас сказывается на нервах, на нервных окончаниях. Тоже имеет красные покраснения, такие надутые, одутловатые, отекшие, с болями, которые при этом простреливают вдоль нервов. Тоже отличительный вот этот момент, что, как и у белладонны, эти боли, они другого характера. У аписа это вот именно, если вас когда-либо кусала пчела, вы никогда не спутаете вот это вот ощущение с болями, которые прям вот как иголки. И у белладонны, и у перикума боль чувствуется по-другому. При этом вот есть... Как и у апис, у иперикума есть это состояние онемения-какого-то паралича, но не привязано это к гормональному циклу. У аписа часто все эти проявления привязаны к гормональному циклу, как мы сейчас говорили про ПМС, это вот классическая картина того, как гормональный цикл за там, определенное количество дней проходит вот ряд состояний человека в этом цикле. И вот это очень присуще апису. А у перикума нет такой привязки к каким-то цикличностям. Кстати говоря, и перикум тоже используется для, скажем, улучшения состояния после укуса пчел. Наряду с апис, потому что очень-очень многие проявления, они схожи. Но здесь просто нужно смотреть вот именно индивидуальное состояние, вспоминать, какое оно именно у иперикума, ментально-эмоциональное, а какое у апис. Кантарис, кстати, о котором мы говорили в чате, тоже. Это определенное набухание слизистых. И это вот такие вот как бы колющие, жгучие боли. И у обоих есть достаточно сильный эффект на почки и на то, что в итоге у нас происходят вот такие сильные эдемы. Но при этом у кантариса ощущение боли все-таки более жгучее, чем вот это вот такие укольчики с помощью иголочек. Есть еще у нас уртикоуринс препарат, который, опять же, жгучий, такой вот колющий, как апис. Как правило, сказывается на грудной клетке, на грудных железах и на репродуктивной системе. При этом именно с вот этим ощущением жжения, укольчатой такой боли и эдемы. Вот я пометила себе, что уртика уринс при этом все-таки больше это связано с накоплением уреи, с накоплением кристаллов. То есть если мы говорим про там, мочевые пути, когда вот это все вот так горит, жжет, болит, колет, набухает, там почти не выходит моча, то в случае с уртика уринс это будет связано со скоплением вот этих вот кристалликов. У аписа это просто скопление жидкости, которое приводит к набуханию, и, соответственно, из-за этого происходит стискивание каких-то там проходов и блокирование там выхода той же жидкости. Значит, у натмур, натрумуриатикум, тоже страдает баланс жидкости в организме. И тоже достаточно сильно привязано к гормональному циклу, особенно в женском проявлении. Тоже у обоих есть эдема, есть вот это вот нарушение координации. И за счет этой цикличности обе картины достаточно четко ощущают себя хуже, и проявления, какие бы они ни были, становятся хуже и четче перед наступлением менструального цикла. Так, сейчас я на секунду отвлекусь, посмотрю, что написали. Да, вот пишут по поводу поддержки эмоционального состояния на этапе перехода в подростковый возраст у девочки. Вы знаете, это как бы, с одной стороны, кажется, что все мы знаем, о чем речь, но опять же, не сочтите меня занудой, нужно брать конкретную девочку и смотреть, в чем именно у нее это проявляется, потому что вот эта повышенная раздражительность, вообще присущая подростковому возрасту, она может быть очень разная и очень по-разному проявляться, в том числе физически, поэтому нужно смотреть на конкретного человека. Тоже вопрос, как можно запустить роды уже 42 акушерские недели. Если вы себя нормально чувствуете и у вас нет никаких предпосылок для беспокойства, и если вам там трубочкой или даже если там УЗИ слушают сердцебиение ребенка, оно тоже в порядке, то подождите еще там энное количество дней, ребенок будет готов в тот момент, когда будет готов. Простыла, голос ваш так лечит. Я буду как Кашпировский наговаривать. Ну, кстати, я для этого хотела записать подборку с одной стороны медитации, а с другой стороны колыбельных для детей, именно с точки зрения передачи определенных вещей через частоты своего голоса. Герпетические высыпания попадают в картину гиперикума. Да, ну вот в частности, даже не столько герпетические, сколько вот опоясывающие лишай, например. Именно. Так, окей, идем дальше. У нас следующий препарат – это Рустокс. Рустоксикодендрон. Это, в общем-то, ядовитый вьюн из группы растений, которые относятся у нас к анакардам. В общем-то, достаточно распространенное растение, очень часто встречается в лесах Северной Америки. Я вот жила практически все детство юношество в Северной Америке на восточном побережье, и этой poison ivy там было просто завались. И да, она действительно вызывала постоянно у всех вот эти вот реакции кожные, как бы раздражение, зуда, там, чеса и, так сказать, этих бугорков. Поэтому люди из вот этих вот зон, где произрастает это растение, очень четко, хорошо знают, что именно такое картина Рустокс чисто на физике в части кожи. Значит, изначально эссенция препарата делается из листьев, но вот внимание, отдельно себе выписал, насколько интересно иногда бывает, ну, точнее иногда, а вообще практически все связано с гомеопатией, насколько оно интересно. Эссенция, которая готовится из листьев, только что собранных на закате прямо перед тем, как растение дает цветы. О как! То есть не просто там где-то какой-то листик, а именно на закате перед тем, как растение начинает цвести, вот только собранные листья, только что, то есть не зашушены, ничего, вот из них изготавливается эта эссенция. И Ганиман был первый, кто это изготовил и сделал провинг. Значит, в принципе, основной симптом, который вот полностью характеризует Рустокс, это раздраженность. Вот просто максимальная раздраженность и чувствительность ко всему, что может эту раздраженность усугубить. Значит, конечности в разные стороны постоянно двигаются, там не могут остановиться. Разум скачет галопом и тоже не может остановиться. Есть некая, наоборот, стагнация в состоянии, когда холодно вокруг, когда влажность повышенная, тогда начинается накопление токсинов, и опять же, это накопление токсинов приводит к повышенной раздражительности. В этом состоянии стагнации, то есть, с одной стороны, как бы вроде бы там дергаются конечности, и мозг куда-то там, и мысли куда-то скачут, но вот это вот состояние стагнации и накопление токсинов, приводящее к тому, что, помните, мы в каком-то из эфиров говорили про накопление токсинов в организме под кожей, приводящее к зуду, который никак чисто визуально не виден. То есть вот ноги чешутся, а вроде на них ничего нет. Но это вот зашлакованность, повышенная в связи с тем, что не происходит достаточно интенсивного очищения тела. То есть токсины застаиваются и вызывают вот этот зуд. В данном случае, вот в картине Рустокс, вот это вот состояние стагнации, оно прям крайне негативно сказывается, потому что все эти проявления раздражения на коже становятся в разы хуже. Поэтому все, что стимулирует вот движение все-таки внутри тела и жидкости и всего, оно приносит облегчение. То есть будь то применение тепла, когда там с теплом мы активизируем потоки там и крови, и лимфы, и всего, и начинает все это потихонечку двигаться, токсины начинают выходить, становится легче. Движение, там, кардио, там, просто ходьба, бег, аэробное что-то, то есть что-то, что, опять же, вот эту стагнированную энергию и застоянные, как бы, вещества чисто в физике тела тоже начинают разгонять, хорошо сказывается. Массажи, в общем, любое что-то, что приводит застоявшееся нечто в движение. Значит, они не могут отдыхать в этом состоянии, то есть нужно двигаться, потому что любое вот это вот успокоение и замедление, оно что? Оно приводит к еще большей стагнации, соответственно, становится хуже. При этом это вот один из тех препаратов, не единственный, но один из тех препаратов, у которых, причем это такой достаточно ярко ключевой такой вот момент для Рустокса, когда первое движение после какого-то вот замедления, оно прям очень болезненное, но зато последующие, как бы повторяющиеся движения, наоборот, приносят облегчение. Ну, условно, вы потянули себе связку, там, долго сидели с ногой поднятой там куда-то там на льду, и потом первый раз вот наступили на нее и пошли, и вот эти первые секунды прям нестерпимая боль, но зато потом по мере движения, приведения в движение, когда разогреваются ткани, когда они двигаются, когда туда начинает приходить поток питательных веществ и так далее, болевые ощущения отступают, становится лучше. Это вот очень характерно для Рустокса. Хуже в холоде и во влаге. Хуже себя чувствует перед грозой, как ни странно. Значит, что еще? Очень себя беспокойно чувствует по ночам. Хуже себя чувствует, если резкое охлаждение после перегрева. То есть, например, там человек бегал, там весь такой вот он разгоряченный, и после этого резко попадает, я не знаю, там после бани прыгнул в снег. Вот ему, скорее всего, будет нехорошо в случае, если у него картина Рустокса. То есть, ну, это вот такое резкое обрубание вот этого потока тепла, который в теле как бы разгоняется для Рустокса, это не очень хорошо. Значит, вообще любое сдерживание какого-либо движения, какого-либо потока для Рустокса, это очень-очень плачевно, в том числе, когда, например, сдерживают там потоотделение, то есть какие-то вот подавленные там потоотделения, хуже. То есть история про то, как мы обычно подавляем там потоотделение за счет, ну, как бы мы себя остужаем, да, то есть чтобы потеть, мы выходим там или там меняем температуру помещения на более холодное, а при этом у нас была необходимость в том, чтобы разогнать в себе какие-то процессы, а мы себя остужаем за счет холодной температуры, это скажется на том, что мы себя будем чувствовать, если у нас картина Рустокс, будем более раздражительными. Тоже присутствует страх быть отравленным. Тоже, естественно, на уровне кожи присутствует вот это вот зудистое раздражение красное, которое чешется. Это в данном случае, в случае с Рустоксом, это исключительно реакция на гистамин. При этом вот эти всякие истории с чесоткой, зудом и болевыми всякими проявлениями хуже ощущаются на частях тела, которые покрыты волосяным слоем, то есть в частности на голове. Это вот одна из тех странных, редких и уникальных характеристик препарата, который выделяет Рустокс. Что вот у Рустокса его вот эта вот зудистая история очень-очень сильно плохо чувствуется именно под покровом волос. Хуже себя чувствует, если его раскрыть, то есть если человек лежит под покрывалом, и у него вот этот зуд, если его раскрыть, и он остужается, то есть процессы начинают закупориваться, замедляться, он начинает ощущать этот зуд больше. Значит, вот эти вот папулы красноватого цвета, которые имеют выход наружу, то есть гнойнички, то есть что мы знаем? Мы знаем про ветряную оспу и smallpox тоже, собственно, классическая картина Рустокс при ветрянке. Не всегда и не только Рустокс будет применим при ветрянке, но один из основных препаратов, который чаще всего подходит под общую картину классической ветрянки, это Рустокс. Ветрянки, которая сопровождается определенным эмоциональным состоянием. Значит, в том числе, кстати, вот был вопрос про герпес, и здесь он тоже актуален, потому что вот опоясывающий лишай и герпес тоже, потому что это размещение вдоль нерва, то есть это концентрация веществ вдоль нерва, вызывающая раздражение именно строго по, как бы, по ходу расположения нерва в организме. Экзема, которая жгучая, чесучая и тоже может, как бы, вот сходить кожа. Это, в общем-то, про слишком большую закисленность в организме. И в данном случае, если это Рустокс, и если это связано с общей вот картиной Рустокса, то им очень хорошо помогает просто корректировка в питании, как ни странно. Очень интересный момент по поводу трещин на языке, за исключением, внимание, красного треугольничка на кончике языка. То есть вот если там человек вам покажет язык, вы увидите, что на кончике красный треугольничек будет, в принципе, не тронутый, а весь остальной язык будет в таких, как бы, трещинах, зарубках. И очень-очень такой, как сказать, рваный, лающий, слово еще не могу найти, ну, рваный, вот как будто резко рвется какой-то вот ткань, такая вот, как бы, кашель. Я пытаюсь подобрать слово для описания кашля, который сопутствует Рустоксу. Ну, кстати, в случае с ветрянкой очень часто присутствует вот такой стран кашель, который, в общем, вроде бы а-ля вирусная история. Так, сейчас, минуту. Вирусная история, но, как мы знаем, вирусные истории бывают очень разные. В случае с ветрянкой вот она будет проявляться таким образом, в том числе. Так, смотрим дальше, что у меня тут выписано. Да, эссенция, значит, Рустокса – это именно само раздражение, потому что это реактивность на повышенную кислотность. Вот это вот подкожное состояние скопления веществ, которые крайне токсичны, вызывает вот это все гистаминный выпуск в ткани, и поэтому вот этот нестерпимый зуд и нестерпимый жар прямо под кожей, он имеет абсолютно четкую гистаминную картину. И, соответственно, мы здесь понимаем, что когда начинаются антигистаминные кремы применяться, да, то это мгновенно, это все гасится, этот симптом, выводится вглубь и дальше выводится в некую хронику, дальше потом проявления эти будут уже другие, картина поменяется. Но самое последнее, что стоит делать, это как раз-таки пытаться такие вещи погасить антигистаминными средствами. Так. Очень-очень взрывной характер, точнее, взрывное состояние эмоциональное в момент, когда эта картина присутствует в человеке. Очень часто склонность к повышенному употреблению алкоголя. Это если мы сейчас отходим от... То есть перестаем себе представлять картину ветрянки, а понимаем, что Рустокс – это не только ветрянка, а много еще разных всяких состояний, которые все характеризуются центральным вот этим состоянием повышенного раздражения и нетерпимости вообще вот максимальной. Значит, очень сильно, скажем так, подвержена искажениям соединительная ткань. То есть скопление молочной кислоты во время там, вот, растяжек, во время того, что потянул, где-то там, может быть, даже порвал соединительные ткани. И тут начинается скапливание вот этих токсичных веществ, может привести к вот этому вспыхиванию вулканическому состоянию раздражения. Собственно говоря, когда у нас происходит накопление молочной кислоты в тканях за счет того, что она повреждена или растянута, или еще чего-то, после того, как это скопилось вот в неком месте и стагнировалось там, ткань ткани, они, в общем-то, перестают нормально работать, потому что они вызывают болевые ощущения, человек перестает их использовать, это начинает все воспаляться, начинает все черстветь, то есть эти места становятся совершенно как бы не эластичными, не гибкими, и из-за вот этих вот, ну, оно практически как деревенеет. И достаточно быстро вот этот процесс накопления там токсичных отходов просто возводится в геометрическую прогрессию, когда вроде бы там начиналось с малого, но очень быстро вот это ощущение, когда скованность, и в этой скованности эти отходы накапливаются там все больше и все быстрее, увеличивает это все состояние воспаления, и, в общем, это такой замкнутый круг. В данном случае, кстати, когда речь идет о скоплении чего бы то ни было, где бы то ни было, как я сказала в начале, все, что угодно, что помогает продвигать это вперед и убирать эту стагнацию, начиная от массажа, заканчивая там использованием тепла, прекрасно может улучшить состояние и снять вот эту вот остроту ощущений. Так. Вот себе выписала, значит, часто в материи медиков встречается описание Рустокса как раздраженный человек, который часто ассоциируется со стереотипом старого такого ворчливого полковника, которые вот постоянно всем недовольны, у них вот абсолютно как бы вот какое-то такое вот застойное впечатление о мире, которое ничто не может сдвинуть с этой точки восприятия. Очень большая тенденция к тому, что нравятся всякие вот как раз-таки продукты питания, которые формируют кислотность повышенную в теле, либо какой-то образ жизни, который сильно сказывается на соединительной ткани и приводит к тому, что она просто становится недееспособной, черствеет, не хватает движения, не хватает ее там обмывки питательными веществами, чтобы оттуда этот мусор умывался как можно быстрее. Это постоянное состояние усталости, то есть такое и ментальное, типа все достали, и физическое тоже. При этом изначально, как и у Арсеникума, изначально это люди с достаточно большим энергетическим потенциалом, то есть вот у них как бы много сил, но когда они входят в эту вот клиническую картину искажения Рустокса, то это такая вот усталость, ничего не хочу. Как у Ноксвомика, собственно, у них очень-очень взрывной характер, да, им нужно быть активными, очень много агрессии в адрес других людей, обвинения других людей. Постепенно они становятся достаточно изолированными, потому что, в общем-то, с такими людьми достаточно сложно общаться. Они могут становиться параноиками. И в частности, как я уже говорила, есть определенная одержимость тем, что кто-то может попытаться их отравить. Значит, постепенно идет замедление процессов метаболизма. Опять же, это вот все про эту самую стагнацию. Это все сказывается на том, что они постепенно начинают терять остроту ума в том числе. То есть они начинают там страдать проблемами памяти, там путать какие-то вещи, не помнить какие-то вещи. Сначала это все приводит к еще большей раздражительности, потому что они пытаются, так сказать, все собрать в кучку. Вот, но с течением времени это все приходит только в большее состояние такого декаданса и деградации, когда расползается все по швам. В конечном счете они просто сдаются и все, и как бы вот угасают фактически. Жизнь становится тогда таким обычным тяжелым бременем, которое они вот уже все, они уже привыкли его нести, уже даже не возмущаются, ворчат, но не возмущаются. И в конечном счете они просто себя топят вот в этих своих каких-то мрачных мыслях, в траурных состояниях. Причем они себя в них топят, как вот метафорично выражаясь, так и в прямом смысле, потому что они начинают там больше выпивать и в целом как бы бросаться в какие-то такие крайние вот состояния и действия, которые только усугубляют их состояние. У них, кстати, тоже проявляется отечность и эдемы, и это тоже к вопросу о таком, типа, вот я топлю себя в своих невзгодах, и тело, оно как бы вторит этому и начинает вот в этой стагнации задерживать все больше и больше жидкости, как бы вот в прямом смысле человек утопает вот в этом таком состоянии закисления, застаивания, где жидкость просто становится неподвижной. Какие есть препараты схожие? Ну, во-первых, арника, которая таким же образом проявляется в мышцах и в связках. То есть во всяких, вот мы говорили про арнику, там, растяжках, повреждениях связок, где особенно первое движение болезненное, а потом продолжение движения, наоборот, приносит облегчение, и где, скажем, втирание или массаж, или применение тепла делает лучше, у арники такая же, в общем-то, схожая картина, в данном случае, как и у рустокса. Но арника больше подходит для картины, где присутствуют синяки. Это вот как одно из разделительных, различительных вещей. Рустокс при этом лучше применять там, где кожа повреждена, но при этом нет нагноения. То есть просто есть как бы порез, есть какая-то там ранка, но не произошло пока никакого состояния, вот где виден гной. Дулькамара тоже есть такой препарат, который очень похож на рустокс. Хуже себя чувствует при замачивании, то есть если речь идет о каких-то раздражениях на коже. Очень сильно замачивание в случае дулькамары приводит к ощущениям болезненности в мышцах и даже к определенному такому как бы, ну, онемению, параличу. Хуже себя и тот чувствует перед грозой. У них встречается вот это ревматоидное состояние, если резкое охлаждение после перегрева, и там, и там. В состоянии дулькамара последняя, крайняя, как бы, такое, картина – это начало диареи. То есть все вот эти вот процессы раздражения, накапливания токсинов, стагнация и прочее в случае с дулькамарой в итоге закончится каким-то острым таким приступом диареи, расстройством кишечного тракта. Но при этом на ментально-эмоциональном уровне рустокс считается более раздраженным. То есть они как бы, как люди, более ярко проявляют свою раздражительность, чем дулькамара. Вот. И, собственно говоря, последний на сегодня препарат из раздражительных, ну, это не все, это просто те, которые я решила вам сегодня обрисовать, это хепарсульф, то есть полное название хепарсульфурис калькареум, что означает, просто взяли два разных препарата, смешали их вместе, и получилось нечто третье. В данном случае смешали сульфур и кальциум карбоникум. То есть серу смешали с тритурацией вот, раковины устрицы. То есть мы знаем, уже неоднократно упоминали препарат сульфур, неоднократно упоминали препарат кальциум карбоникум, взяли тот и другой, испепелили в порошок, перемешали вместе. Очень-очень тонкая как бы грануляция этой пудры, и получилась вот такая у нас новая история под названием хепарсульф. Они очень чувствительные, и у них очень-очень медленное восстановление. Что бы с ними ни происходило, они очень-очень долго поправляются. Здесь у нас как бы замешана, получается, раздражительность сульфура и вот эта вот глубинность такая, как бы долгость и, ну, как бы не то, что заторможенность, но такая как бы замедленность калькареума. Она вот таким образом проявляется в том, что с одной стороны как бы ты испытываешь все вот эти вот вулканические проявления, а с другой стороны они очень долго тебя преследуют, потому что они на более глубоком уровне изначально как бы в тебе проистекают. На малейший сквозняк реакция, на малейшее какое-то вот прикосновение там одежды или еще чего-то к месту, которое воспалено, тоже становится резко хуже. Очень мерзлявые, очень плохо реагируют именно на холодные сухие сквозняки. Настолько чувствительные, что от боли могут в прямом смысле потерять сознание. Очень раздражительные, тоже очень вспыльчивый характер. Очень импульсивные, и есть очень большое желание вот кого-нибудь где-нибудь прибить. Причем даже людей, которые в целом их близкий круг, там их близкие люди, родные, но вот в этом состоянии обострения хепарсульф они готовы просто вот там на все. очень капризные, ничего не может их успокоить. Если особенно вот им не сделать вот по их, как они просят, именно вот таким образом и никак иначе, то это все, это скандал, истерика, и, в общем, достаточно сложно успокоить, особенно в проявлении детском. Очень конфликтные, то есть в своем состоянии остром, это вот спорить, там, кричать, топать ногами. И в данном случае вот в контексте конфликтности иногда бывает сложно различить хиперсульф с нуксвомикой. Про нуксвомика мы отдельно еще поговорим. Это тоже достаточно такие громогласные упрямцы. Постоянно хотят какой-то перемены, то есть хотят, вот, чтобы что-то поменялось, чтобы что-то было не так, как сейчас. Когда они входят в это острое состояние своего раздражения, они, как правило, могут просто вот там все бросить и уйти, потому что из серии «Так, мне не нравится то, что я вижу, мне не нравится то, что я проживаю», вместо того, чтобы разбираться и как-то что-то стараться там исправить или улучшить, я просто брошу и пойду куда-то еще. Очень часто снятся сны об огне, либо о опасности, об оружии или о болезнях. Это вот одна из характерных вещей в хиперсульфе. В данном случае вот то, что имеет вид физического раздражения на коже, это не просто раздражение из ута чесотка, а еще это все такое вот очень злое и гноящееся. И восстановление вот этих гноящихся поврежденных поверхностей кожи, оно очень медленное. Абсцессы, нарывы, вот такие прям вот имеющие открытые гнойники, медленно заживающие. Это вот тоже относится к картине хиперсульфа. И очень часто, если, например, брать какие-то проявления таких вот гнойных акне, с такими как бы комедонами, которые имеют открытие, и вот из них как бы течет эта жидкость. Жидкость это и гнойная вот эта вот ликварная составляющая имеет очень резкий запах сыра, то есть такого старого сыра, который ни с чем не спутаешь. Значит, очень похожие на занозные такие боли, которые очень колющие, но не настолько вот прям колющие, как вот иголки Аписа, но такое вот, когда действительно что-то острое вошло под кожу. И очень большое желание ко всяким вот соусам, специям, чтобы все было как-то вот как можно более комплексные были вкусы, то есть чего-то такое очень простое и пресное эти люди не любят. Ну и в целом стремление, желание поглощать большое количество таких вот блюд, насыщенных специями, насыщенных какими-то вот кисло-остро, там горько, вот это вот все вперемешку состояниями такими вкусовыми. Так, значит, сквозняки. Как я уже сказала, любые там какие-то малейшие проявления холодного сухого воздуха и сквозняки – это сразу чувствительность. Могут воспаляться аденоиды, могут воспаляться уши сразу после того, как вот где-то подул холодный сухой воздух. Очень капризные, кстати, в этом они очень похожи на камомилу, постоянно меняющие свою как бы вот видение ситуации. То есть сейчас хочу, сейчас не хочу, то подай, то я тебе это обратно брошу. В общем... Но при этом у камомилы все-таки есть такое как бы вот состояние нытья, а у хиперсульф это просто вот меня все бесит, я просто вот в состоянии раздражения, и я тут не особо ною, просто всем рассказываю о том, как все плохо и как меня все это раздражает. Очень часто, кстати, отмечается материя медиков разных, что в случае с хиперсульф присутствует ощущение, что торчит что-то в горле. Это очень интересная такая как бы рубрика, что вот именно человек говорит, у меня ощущение, что у меня как палка в горле торчит, естественно, там нет никакой палки, но просто по мере того, как слизистая начинает иссыхать, она становится очень чувствительной и возникает вот это ощущение. Да, я уже сказала, что очень чувствительная к прикосновению. Да, вот важный момент. Значит, по поводу нагноения и выхода жидкости на поверхность. Раздражительность в случае с арсеникумом, с аписом и рустоксом, это, как я уже говорила, гистаминная реакция с раздражением, которое от гистамина проявляется на коже. У хепарсульф тоже происходит то же самое. И, как правило, это реакция гистаминная просто на вот холодное нечто в воздухе. Как сквозняк, так и кондиционер, так и просто вот дотронуться до чего-то холодного. И здесь я вспоминаю, правда, я не помню, как зовут девушку, которая недавно со мной дискутировала в чате по поводу назовите мне препарат, который вот там реагирует, проявление экземы на коже, но реагирует сильно на холод. Если не ошибаюсь, вопрос был именно в этом, что становится хуже от холода. Вот в частности, один из возможных других вариантов, то, что там мы обсуждали меркуриус, это хепарсульф, который тоже имеет вот эти все экземальные проявления, но он триггерится именно охлаждением резким или каким-то резким холодным сухим порывом ветра. Если я сейчас вообще правильно помню ту дискуссию, которая у нас была, потому что для меня она была в параллели с миллионом других вещей, и мне кажется, что я правильно запомнила, поправьте меня, если это не так. Значит, у хепарсульф кожа, которая находится в состоянии такой экземы, вызванной, в частности, вот таким порывом холодного воздуха, достаточно быстро начинает трескаться, и именно после этого иссушения и трескания могут начинаться даже водянистые такие как бы вот ликварные выделения. Импетиго, кстати, сюда подходит по картине, как и, собственно, к рустоксу тоже импетиго подходит. Нужно смотреть, какие еще проявления есть и какое ментальное состояние. Как я уже говорила, очень медленное заживление. Вот в случае с хепарсульфом это будет долго-долго заживать. Писала себе, что любые усугубления в питании достаточно быстро сказываются на ухудшение состояния, так же, как и любые усугубления в ментальном состоянии, то есть какие-то там впадания в негатив очень быстро сказывается на проявлениях, и эти проявления усугубляются очень быстро, а потом, как я уже сказала, очень медленно восстанавливаются. Характерный вот этот очень такой, ну, даже не трупный, а просто как бы гнилостный запах всех выделений жидких, да, из вот этих вот кожных образований, очень-очень ярко выраженный. И здесь мы видим, в принципе, часть, которая относится к сульфуру, то есть к сере, потому что сера достаточно плохо пахнет. Так. И вот, кстати, по поводу усугубления состояния при прикосновении и при резком порыве, там, например, холодного ветра, вот именно тот факт, что после этих тресканий оттуда начинает выделяться такая достаточно мутная, желтоватая жидкость, которая еще и плохо пахнет, это то, что будет отличать, в частности, хепарсульф от силицеи и от фиталаки, у которых эти выделения будут прозрачны. Прозрачные, такие как сырой яичный белок, такие клейкие. Вот, чувствительность, кстати, еще ощущается на уровне мышечных каких-то проявлений, когда вот человек банально даже просто при зевании чувствует боль в челюсти и в мышцах, которые ответственны за движение челюсти. Какие-то выделения, там, например, внутри гортани, выделения слизистые, выделения вагинальные, тоже будут иметь желтоватый оттенок и тоже будут иметь достаточно проявленный, неприятный, такой сырный запах. Очень хорошо подходит, если все остальное подходит по общей картине, к состояниям крупа. То есть, когда вот эта сухая стадия уже прошла, и начинается выделение слизистых вот этих сгустков, достаточно таких как бы плотных, достаточно вязких и тоже имеющих даже запах. А какие есть похожие препараты. Значит, нуксвомика, о которой мы поговорим, как я уже сказала, отдельно, тоже очень раздраженный тип с очень вспыльчивым характером. И хепарсальф, и нуксвомика нуждаются в постоянной какой-то активности движений, чтобы все менялось и все как бы шло одно за другим, не терпят вот любого замедления, промедления. И у них, и у обоих достаточно большой градус резкости, и, в общем-то, ну, как бы могут перейти к насилию достаточно быстро. Очень, так сказать, хорошо подседают на стимулирующие всякие штуки типа кофе, типа алкоголь, типа наркотики. Но про нуксвомика мы еще поговорим, но это такая типичная картина инвестбанкиров, Раша, там, Wolf of Wall Street, это вот, короче, нуксвомика, такая как бы картинка, если себе представить. Хуже становится тоже от сухого холода, но у нуксвомики как бы есть больший вектор какой-то мысли и вообще стремлений, чего он хочет. У нуксвомики тоже в большей степени становится хуже с кишечным трактом и нервной системой, в то время как у хепарсольф основные проявления это все-таки на коже, то есть это всякая кожная история. Бриония. Бриония тоже очень чувствительна к прикосновению. У хепарсольф и у брионии, у обоих достаточно обильные выделения в определенной фазе, которая потом высыхает. И, соответственно, после того, как это выделение перестает выделяться, если так можно сказать, то есть оно становится, переходит в следующую фазу, когда ткани иссыхают, возникают такие достаточно колющие, режущие боли. При этом брионии становится гораздо хуже от движения, как на физическом, так и на ментальном уровне. То есть это, наоборот, более такой как бы стагнирующий препарат, которому совершенно нет никакого желания как-то двигаться и что-то менять. А у хепарсольф, наоборот, есть стремление к тому, чтобы двигаться постоянно. У рустокса тоже, в общем-то, достаточно большой градус раздражения, как у хепарсольф, но он, Рустокс, более подвижный чисто физически в своем раздражении. То есть он прям вот будет суетиться, ходить, не находить себе места, двигаться из угла в угол, в то время как у хепарсольф это больше даже на эмоциональном. То есть как бы мысли скачут, и там такое вот эмоциональное состояние очень подвижное. Про силицея я уже сказала, что в целом это приблизительно такая же степень выделений, и тоже достаточно медленное заживление, они при этом менее подвижные. То есть в отличие от хепарсольф, вот это вот стремление хепарсольф к движению, к изменению, у силицея этого нет, не наблюдается. Но это вообще, вот, когда мы будем говорить про силицея, это препарат, который в большей степени относится к нашей как бы структурной части организма, то есть к скелету, к соединительной ткани. А эти ткани, они все-таки всегда дольше заживают, процессы в них идут медленнее, потому что кровоснабжение там минимальное, соответственно, поток питательных веществ, молекул кислорода и всего остального, он такой достаточно медленный, не насыщенный, поэтому все процессы репарации происходят очень-очень медленно. Вот, собственно, четыре препарата, которые из раздражительных я хотела рассказать вам сегодня. Сейчас я пойду в пост и посмотрю, что вы мне тут пишете. Вот, гиперикум помог после зубного, дочка очень плакала, говорит, как иголки вонзаются. Ей зуб вырвали, тогда помог мгновенно. Ну вот, про географический язык. Если это вопрос ко мне, нет, я не про географический язык, я говорила именно про трещины. Вот когда прям от, скажем так, отсутствия нормального водоснабжения в организме, вот язык становится прям потрескавшийся. Как называется последний препарат? Называется он хепарсульф. Гепарсульфур, хепарсульф, да. Mm-hmm. Что будет триггером для Аписа? Для Аписа в основном это ментальные истории. То есть это вот как раз про конкурентность, про зависть, про вот как бы недоверие, что кто-то пытается чего-то там тебя лишить. Вот такие вещи. Потому что это... Ну, кстати говоря, гормональный цикл тоже может быть спусковым крючком в случае с Апис. Потому что оно, как мы обсуждали, все очень циклично и привязано к менструальному циклу. Может быть, да. После прогулки на сухом ветру очень помогала аконит, гепард, сульф. Ну, на самом деле, я вот в данном случае, я знаю про эту схему. Я никогда, ну, мне было сложно с самого начала понять, и, в общем-то, мои учителя в этом со мной соглашались. Нет никакого смысла давать аконит и гепарсульф. Можно дать просто гепарсульф, и это сработает. Это вот если речь про сухой ветер и ложный круг. Совершенно нет необходимости нагружать систему двумя препаратами в данном случае. Есть у кого-то из этих препаратов ревность как паранойя, но из тех, которых... Я обозначила, именно ревность, вообще параноидальное состояние очень характерно для арсеникума, но там не столько про ревность, сколько просто в целом параноидальное состояние по поводу там, болезней, по поводу будущего, по поводу чего-то неизвестного в этом будущем. А вот именно ревность у Аписа присутствует и может доходить до параноидальных состояний. Да. Это если говорить про те четыре препарата, которые мы сегодня обсуждали. Аконит мамит, а я тогда испугалась. А, понятно. Окей. Так, ну что-то вы мне не особо много вопросов написали. Не знаю, видимо, там все уснули за два с лишним часа лекции. Сегодня у нас эфир получился чуть дольше обычного, потому что вместо двух-трех я вам сюда, видите, забацала сегодня аж четыре штуки. Но они просто действительно очень схожие, очень близкие во многом, но в то же время... В них есть существенные детали. Очень информативно, нужно переварить. Да, ну это вообще на слух достаточно сложно все переварить. Я вот, честно, моя рекомендация тем, кто слушает мои такие лекции. Во-первых, не пытаться их конспектировать, потому что, а зачем делать в любом Атерия Медика, вы открываете, и вы это там найдете. Я считаю, что такие лекции нужно слушать максимально рассеянным таким слухом, просто как, вот знаете, сказка про белого бычка. Потому что тогда вы меньше напрягаетесь, меньше отвлекаетесь на то, чтобы что-то писать, если вы что-то там пишете, а просто для себя какие-то основные вещи запоминать, может быть, какие-то анекдотичные вещи, может быть, я какие-то выражения использую вот в том, что я говорю, которые вам кажутся смешные или необычные, вот на них сфокусироваться, запомнить. Потому что выучить наизусть там 5000 препаратов невозможно. Мы сейчас вот на этих лекциях, в принципе, только начинаем знакомиться с основными, но основное знакомство, оно все равно будет проходить через кейсы. Вот когда мы будем с ними сталкиваться, будет видно, как вот в конкретном случае препарат раскрывается, как проходят симптомы, как они там развиваются. Поэтому на этапе, особенно для тех, кто совершенно новичок и только пришел, такой, о май гад, вообще это все слишком как бы сложно, не пытаться это все внять в себя, разложить по полкам и завтра иметь возможность это все выплевывать там и супер классно, значит, распознавать эти все вещи в человеке. Да, это очень сложно. Это вот там десятилетиями гомеопаты, в принципе, оттачивают свое мастерство на то, чтобы именно разглядеть в конкретном человеке, в конкретный момент все эти вещи. Одно дело это все вот так в теории, в лекции прописано про препарат, а другое дело конкретный человек, который к вам пришел, и вы такие, блин, да фиг его знает вообще, с какой стороны его начинать трясти. Это нормально. Поэтому нет никакого смысла одержимо пытаться все в себя это вот как бы запихать. Просто слушайте как интересность. все равно что-то отложится. А вот когда начнутся кейсы с этими препаратами практически, вы будете вспоминать, а, да, вот тогда же мы говорили о том-то, о том-то, и вот действительно у этого там конкретного человека вот так-то оно и проявляется. А потом спустя там 2 месяца будет у нас какой-нибудь кейс, который тоже будет этот препарат, но будет раскрываться иначе. И мы скажем, а, да, а вот помните, мы в теории говорили вот это, а потом у нас был кейс, когда было вот то-то, а сейчас вообще что-то другое, но вот, вот так оно вот интересно. Поэтому лучше раскрутить себе пружину, потому что я чувствую, что у многих прям такая вот внутренняя пружина, что как же вот это все переварить. Где тогда все это прочитать? Что это прочитать? Я в данном случае ссылаюсь на то, что есть много разных изданий того, что называется «Материя медика», где описаны все препараты. Они бывают разные, они бывают там Берике, у Кента есть такая «Материя медика» очень полная. Призма, которую я показывала на одном из первых эфиров. Читать про препараты можно во многих местах. Тут как бы никакой rocket science не будет. Но опять же, я, например, сторонник того, что все-таки, почему я вот эти лекции делаю тематичными, да, то есть не просто там сегодня мы рассмотрим там, я не знаю, апис, а завтра мы посмотрим. Я стараюсь их как-то тематически объединять в какие-то группки, которые логически просто проще потом вспоминать. Что если мы говорили про, вот, например, там, арсеникум, про хепарсальф, про апис, про рустокс, вот сегодня мы про эти 4 гриля, что у них было общего? Ну, это вот они очень раздражительно раздраженные товарищи. И уже на этой общей основе дальше себе там делать пометки в голове, да, но при этом вот этот более раздраженный ментально, а этот более раздраженный физически, а у этого больше ревности, а у этого больше там страхов, а этот больше чисто про кожу, а тот нам больше про слизистую, про все остальное и про эмоции. То есть изначально запоминать вещи по какой-то общности и потом уже вкрапливать туда какую-то разность между ними. Но опять же, не стараться объять необъятное, потому что по факту я начала вести этот канал 1 октября. Сегодня у нас 4 ноября. Всех, кстати, с праздником. Но чуть больше месяца прошло, за эти чуть больше месяца прошло вот сейчас 7 эфиров, часть из которых только была теория. Поэтому понятное дело, что даже если вы весь этот месяц сидели и зачитывались материя медика, ну вы явно не там... Ну то есть мы как бы сейчас только вот начинаем все это расковыривать и раскрывать для тех, кто на канале присутствует. Не старайтесь бежать впереди паровоза, и главное, не чувствуйте вот это ощущение отчаяния, одержимости от того, что там я вот хочу все знать уже сейчас и уже с этим что-то делать. Постепенно, по чуть-чуть, здесь почитал, тут послушал, тут посмотрел, как кейс раскрыли, что-то себе пометил. В любом случае, мы на теоретических эфирах вот первого полугодия точно будем рассматривать самые распространенные препараты, поэтому там через 6 месяцев вот таких лекций у вас точно совершенно будет прям хорошая база по всем основным, наиболее распространенным вообще вот в обиходе препаратам. Почему они наиболее распространенные? Потому что просто по ним больше опыта, больше аналитики, больше практики, и они больше как бы в циркуляции, и в общем вот. А то, что там препаратов несколько тысяч, ну да, есть там всякие препараты, типа радуги или лунный свет, например, есть такой препарат. Но мы об этом тоже будем говорить, но все-таки чуть позже. Изначально я хочу как-то вот, ну, как бы перебрать все такие жемчужинки, которые максимальную пользу могут принести здесь и сейчас. Чем дальше, тем сложнее, понимаю, что ничего не понимаю. Вот это вопрос о том, что не имейте никаких ожиданий, просто. Катя, проблема, все про все препараты нашла у себя. А, ну да, это нормально. Это я говорила в одном из эфиров, что вот это, кстати, когда человек пытается аутоанализировать, то есть сам себя анализировать и подобрать себе препарат, это очень сложно, потому что на самом деле, ну, в каждом препарате, в какие-то моменты там нашей жизни мы можем себя узнать. Мы же не статичны, мы же меняемся, у нас бывают разные настроения, разные периоды, разные еще что-то. Поэтому это сложно, да. Это вот. Ну, да, здесь поможет, наверное, сторонний взгляд, во-первых, а во-вторых, поможет все-таки фокус, вот на чем я говорила сегодня в начале эфира. Мало выписать перечень симптомов. Нужно все-таки честно себе признаться, какая интенсивность у каждого из этого симптомов. И дальше по материи медика уже смотреть, так, окей, у меня этот симптом на самом деле очень слабенький. И вот, значит, здесь препарат указан в материи медика по этому симптому, который тоже идет как слабенький. Вот, наверное, я на него обращу внимание, а не на то, что выделено там жирными буквами. Я не могу не писать, если просто слушать, как будто не слышал ничего. Ну, кому что, больше различий арсеникума и натмура. Ой, не, ну натмура и арсеникум это очень разные препараты, в первую очередь по эмоциональной своей составляющей. То есть это у натмура это больше... Ну, знаете, вот, окей, поваренная соль и мышьяк. То есть если мы говорим про состояние слез, да, как бы если вот выделить какое-то одно слово, которое может для вас быть словом триггер в плане понимания препарата. Слезы, скрытые слезы, грусть, вот эта вот меланхолия, невысказанность, да, это вот одно состояние эмоциональное. И состояние арсеникума, которое вздернутое, нервное, такое как бы одержимое, там со страхами своими, достаточно такими как бы взрывными. Это ведь ну, совершенно разные да, вещи, даже вот просто по такому описанию, просто по картинке, которая в голове возникает, вот о том, как даже человек может выглядеть, как он может себя чувствовать, хотя бы от этого можно уже плясать. Вылечила ковид, запахи пропадали арсеникумом. Да, в случае с ковидом арсеником действительно широко использовался гомеопатами. А кашель рустоксом. А теперь я поняла, что я просто типичный арсеником. Видимо, поэтому помогло так быстро. Угу. Можно сейчас ими же себе попробовать депрессию облегчить. Почему ими? Ну, то есть, как бы, если вы считаете, что вы конституционно ближе к картине арсеникума, то так попробуйте его просто в большей там потенции, типа 1М. Но по поводу в целом, вот да, как понять дозировки, будет отдельная лекция. Могут ли быть болючие высыпания на лице у Рустокс? Да, могут. Мне наоборот кажется, что ничего конкретного мне не проходит. Ну, отлично тоже, да. Возможно, у вас просто животный препарат, который мы практически еще не рассматривали, кроме Аписа. Точнее, вот я, например, посмотрела сейчас на вашу аватарку, вы простите меня за такую наглость, я могу сказать, что у вас однозначно животный препарат, просто вот, ну, послушаем просто немножко мою интуицию в данном случае. Если я наливаю водичку в стакан, а стакан ставлю с надписью с препаратом, это будет работать. Ну, в целом, да, я знаю, что такое тоже работает, и сама, в общем-то, периодически иногда такое делаю с детьми, но больше не в плане каких-то патологий, а в плане, там, вот, иногда заливаю бутылку, на которой там написано «любовь», там, «благодарность», «здоровье», такое вот, что-то мы делаем, и просто из этих бутылочек потом пьем. Слово и все, что связано со структурой звучания слова в пространстве импринта, конечно, влияет, но все дело в том, что когда препарат гомеопатический имеет непосредственное соприкосновение с тканями, которые принимают в себя, как энергополе, конечно, это действует намного четче, лучше и быстрее. Хотя можно, я говорю, там на воде писать, там, я не знаю, серии арсеником 200C, если у вас нет его под рукой, это тоже будет сказываться. Можно, в принципе, и на себе написать это на руке, там, где угодно, и тоже это будет сказываться и работать, но не в той степени, как если все-таки у вас присутствует исходник этих частот. Так, начала задумываться, что какие-то психологические состояния, возможно, стабилизировать, а я думаю, что сама виновата, и надо все самой. Нет, почему? Если у вас есть какие-то состояния, когда вы чувствуете, что вы не в себе, а в искажении, гомеопатия очень хорошо может этим помочь. Только присоединилась, буду слушать записи, я уже очень рада быть здесь в одно время, в одном поле. Ура! Так, расскажи, как внешность человека соотносится с видом препарата. Может, целую лекцию? О, да! О, да. Ну, вообще у каждого, я стараюсь на этом особо не фокусироваться, чтобы опять вызывать мнительность, когда вы потом будете ходить и вглядываться во всех, и там выискивать во всех признаки того или другого. Но вообще есть препараты, которые прям, ну, прям вот они проявляются в человеке даже на уровне физики. Там, я не знаю, очень много есть птичьих препаратов, которые ты смотришь на человека, и он у тебя ассоциируется с птицей, то есть это вот, например, могут быть там такие большие глаза, тонкие черты лица, острый нос, как бы вот такое вот какое-то бывает, бывают такие случаи. Или, например, там случаи с некоторыми змеиными препаратами. Очень часто это женские истории, и очень часто это женщины, которые, вот она заходит в кабинет, и вот она ярко одета, облегающая, что-то такое ярко вызывающее. Или оно не вызывающее, а очень стильное, но все равно яркость. Вот эта яркость привлечения к себе, к своей сексуальности, она завораживает. Это вот тот тип женщин, который вот гипнотизирует, пока они разговаривают. То есть этот мужчина просто, он куда-то уже стек, пока он ее там слушал. Вот, нетерпимость, например, вот она сидит, и она не может, чтобы у нее что-то на шее было, вот она максимально там нужно, чтобы шея была свободная. Это вот чисто такие как бы внешние проявления, никак не связанные там с какими-то патологиями, вплоть до того, что у некоторых людей, которым очень хорошо подходят ряд змеиных препаратов, у них в прямом смысле есть определенная развилка на кончике языка, вот вплоть до такого. Все мы знаем, что у змей как бы язык имеет вот такую форму. А будем ли мы проходить животные препараты? Конечно! Это вообще, то есть отдельный огромный пласт вообще всего, и мы их будем обязательно проходить, и это такая прям... И мы не просто будем их проходить, а я вам хочу как раз одну лекцию отдельно сделать именно по тому, как все-таки можно для себя в голове уложить суть того, что есть растительные препараты, суть того, что есть животные препараты, суть того, что есть минералы и металлы, какая в них основная как бы вот энергия течет, о чем это, да? Потому что хотя бы уже поэтому иногда, вот когда чисто как работаешь, когда с людьми, и у тебя есть какие-то сомнения, там один препарат или другой препарат, которые могут быть в чем-то схожи, иногда у меня решающим является именно то, что, ну, я четко понимаю, что это не растение. Соответственно, если у меня был выбор между растением и растительным и животным препаратом, я точно понимаю, что человек не растение, значит, это, скорее всего, вот второй препарат, который животный. У меня очень сильно агрессивное шелушение и зуд на лице, прям вот то описание, что ты рассказала, до крови. Арсенику Мальвам 30C может помочь? Может теоретически помочь, но все-таки, вот как я уже говорила, расчесывание до крови, зуда и так далее, это не всегда арсеником. На прошлой лекции о скоропомощных препаратах мы тоже говорили о ряде проявлений в тех препаратах. У сульфура очень часто есть вот это вот, когда невозможно не чесать, вот это вот сладострастное такое вот как бы зуд, который невозможно не чесать. Поэтому не факт, что это будет арсенику. Может быть, а может быть и нет. Про внешность, да. Тин-тин-тин-тин. Все, ребят, я буду с вами прощаться, ибо без 5-7 вечера меня уже, наверное, все потеряли. Я все-таки пойду найдусь. Вот, надеюсь, что сегодня прям было полезно и хорошо, несмотря на тему раздражения. И надеюсь, что это стало полезно в том числе для возможной помощи кому-то из ваших близких или хотя бы чтобы вас натолкнуло на мысль, о каких препаратах поподробнее почитать, чтобы проанализировать картину кого-то, кого вы знаете. На выходных напишу либо в понедельник, скорее всего, сделаю следующий эфир про практику, где мы разберем несколько кейсов из тех, которые вот у нас идут за счет людей, кто делал запись на слоты, и те, кто у нас вне очереди. Ну, на канале я периодически выкладываю всякие интересности о том, какую они мне дают обратную связь, так что в любом случае это как бы у вас идет конвой уже, а в понедельник сделаем отдельный эфир. В общем, я вас люблю, обнимаю. Чисто на расслабоне и на доверие к пространству. Двигаемся дальше. Не напрягаемся, не пытаемся объять необъятное. Просто вбираем в себя то, что вбирается на данный момент. Каждому, кто здесь, для чего-то это нужно. Просто поверьте немножко себе, слушайте себя и делайте соответственно. Тоже мало что понимаю, но тоже рада. Ура! Очень интересно отличие животных от растительных препаратов. Мне два гемата высыпали пульсатил, а другой лаканил. Ну не, ну вообще разная история. Вообще разная история. Тем более пульсатил с лаканином. Не-не-не. Это вот про то, что у Санкарана, кстати, есть книги хорошие, именно где он описывает вот эту группировку препаратов вот именно по своей сути фундаментальной, что все растительные препараты, картины их, они вот имеют вот эту вот фундаментальную вещь в себе. А все животные – это вот про это в своей основе. А вот все там металлы и минералы – это вот то-то. Поэтому, да, вот у Санкарана можно об этом почитать, и я вам сделаю подборку там всяких интересностей на эту тему в качестве лекции. Слоты будут свободны на этой неделе. Я напишу об этом на канале. Подиум и Мурикс параллельно, например. Ну, не. Мы будем умнее, и мы будем точнее. Мы будем знать разницу и точно не вестись на вот такое вот, вот такое. В общем, всех обнимаю, всем отличных выходных, еще раз всех с праздником и до встречи в понедельник. Пока-пока!